Знаете, я почему-то, когда мы сейчас сидели, вспомнил, наверняка вот те, кому тоже там за 30 лет, вечером в среду, после обеда. Кто помнит эту песню?
Джунгли тебя зовут.
Молодец, Леша, молодец. Да. Что у нас сегодня? 22 сентября у нас сегодня. У нас 103-й выпуск Link Me Up Telecom. Говорить мы будем на очень горячую, огненную, я бы даже сказал, и животрепещущую для всех тему, такую как домашний интернет. Если вы ждали, что здесь будет Марат, нет, Марат решил прогуливать, он сказал, я приехал из отпуска, я устал, у меня работа, она гораздо важнее вас, друзья мне не нужны, я буду сидеть, работать работу, потому какой Link Me Up, кому он нужен? Лучше мы поработаем, поэтому он нас бросил, поэтому, я, наверное, уже 5 раз сказал, поэтому не суть. Ну так вот, поэтому мы начинаем, 103-й выпуск Link Me Up, меня все еще зовут Лохматый Мамонт, песенку помнит Леша Снейк, Антон крутит ручки, Антон, ты крутишь ручки?
Да, я кручу
ручки.
Отлично.
А чтобы поговорить про домашний интернет, мы позвали людей, которые этот домашний интернет делают, ну, лет 20 уже, наверное. Это Константин Михалевский, технический директор Скайнета, и Дмитрий Яблонский, директор по сервису из того же самого Скайнета. Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Привет, привет.
Давайте начнем, вот, нет, давайте я сначала задам вопрос, потом мы еще кое-что поговорим, а потом уже погоним, потому что у нас такая тема, вот прям... Ну, не знаешь, за что схватиться, с какой стороны начать, но вопрос вот, спать не дает очень многим. Так правда, что Skynet основал Джон Коннор?
Конечно.
Ну а если без шуток, ну, откуда это название пошло?
Это название действительно из фильма. Действительно, у нас стоит терминатор в офисе, разрисованы некоторые стены тоже терминатором. Мы всячески поддерживаем эти отсылки, ассоциации с фильмом. Оттуда название, да.
Так а вас по судам-то не затаскали?
Да ну, кому мы нужны? Плюс у нас зарегистрирована эта торговая марка. Как бы, ну, она на связь зарегистрирована.
Подавись, Голливуд. Отлично. Ну, ладно, перед тем, как мы все-таки нырнем уже в эту тему, в наши разговоры, давайте мы всем напомним, что если очень хочется сказать нам спасибо и помочь сделать Link Me Up, самое лучшее пока средство для этого – это Patreon. Заходите, регистрируйтесь, подписывайтесь на любую сумму денежек. Мы давно не благодарили ребят, которые уже это сделали. Это, давайте их вспомним сейчас, это Александр Паньков, это человек со сложно читаемым ником Цуцвиз или Сисвиз, извини, ну я не придумал, как это лучше прочитать. Это человек с именем просто Александр, это Эрн Херм, это просто человек Иванов и еще один Александр. Как-то вот кучно Александр пошли в этом месяце. Ну да бог с ними. Ребят, всем спасибо, кто это делает. Давайте небольшой спойлер все-таки скажу. Я долго думал, говорить это, не говорить. Мы сейчас потихоньку думаем над следующим линк-метапом, и если кому-то это важно, он состоится, должен состояться в славном городе Санкт-Петербурге примерно через 2 месяца. Если все срастется, скоро будут анонсы. Держите руку на пульсе, читайте, слушайте, ждите. Ну ладно, давайте, Костя, Дима, все-таки давайте начнем сначала. Расскажите немножко, сколько Скайнету лет, и откуда он начался, и почему вообще вас надо слушать? А вдруг у вас этот домовой провайдер на буквально, не знаю, 2 пятиэтажных дома, а мы тут вас позвали.
Ну, изначально и было на 2 пятиэтажных дома в Купчино. Вот. А, это, да, где-то 20 лет мы этим занимаемся, ну, наверное, чуть меньше. И сейчас уже присутствуем, ну, практически в каждом жилом доме в Санкт-Петербурге. Но тут нужно понимать, что центр – это там особая территория, там специфика, там мы не работаем. То есть в основном речь идет про жилые дома. То есть это тоже там не бизнес-центры, ничего. Это просто обычные массовые застройки, то есть все спальные районы. И сейчас, ну, занимаем 3-е место по количеству абонентов активных, то есть там 2 федеральных оператора у нас очень крупных, ну и мы вот тут местечковые в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, с такими результатами можно согласиться, что мы знаем, как делать интернет, и что-то про эти роутеры тоже можем рассказать. Статистики имеем много.
Ну, то есть вы, получается, такой здоровенный общегородской провайдер, и вам там действительно уже лет под 20 получается.
Да, да.
И тут тоже нам были такие вопросы, видимо, людей очень интересует ваша история. А что, правда, что у вас все изначально вот было собрано на перекрученных D-линках, или вы вот так прям по-взрослому, циски, все такое?
Ну, когда мы начинали, все у всех было собрано на перекрученных D-линках, и вариантов там никаких не было. Там еще с оптикой было очень тяжело, Wi-Fi не изобрели еще в тот момент, когда мы начинали. Там, надо понимать, что боролись-то мы в основном с модемным интернетом, да, в Купчино и модемного интернета толка не было, то, что телефонные станции были довольно плохие, и все это никак не работало. Да, D-линки были очень плохих серий, старые, да. Все там кабели были ужасные на тот момент. Ну, тогда время такое было.
Ты, получается, вот видел это самое начало и начинал его, или ты уже подхватил где-то в пути?
Нет, я с самого начала начинал это.
То есть сам тянул кабло по чердакам?
И кабло по чердакам тянул, и оптику варил, и с абонентами по телефону разговаривал. Наверное, все отделы я так или иначе прошел.
Слушай, ну вообще классно. Ну давай дадим еще чуть-чуть слово Диме все-таки. Дима, представься чуть-чуть, расскажи нам, кто ты, что ты, и что за директор по сервису.
Ну, директор, ну, представляться, как бы, да, зовут меня Дима, как бы я директор по сервису. Слушай, ну, это такая недавно обретенная мной, как бы, позиция, которая, скажем так, выросла из руководителя технической поддержки, да, поскольку только техническая поддержка – это не весь, как бы, сервис, который мы нашим абонентам предоставляем, да, то, соответственно, вот я где-то как-то работал в этой сфере, Костя меня когда-то призвал, и я, так сказать, немножечко до этого дорос и буду заниматься именно непосредственно всем сервисом, который компания предоставляет. Да? То есть не только там перезагрузить, грубо говоря, роутер и где мои деньги, но и какие-то такие более интересные штуки. Mm-hmm.
Но весь именно огонь пользовательского гнева, получается, ты на себя принимаешь. Ну, твой отдел тоже.
Да, конечно.
Отлично, отлично.
Это как раз вот та линия, которая говорит «Алло».
Вот чувствую, сегодня этой линии как раз дадим рупор высказать «Алло» в обратную сторону. Дорогие слушатели, на самом деле мы, когда готовились к выпуску, мы собрали какое-то невероятное количество тем, на которые хочется поговорить, и выяснилось, что это даже хочется не поговорить, а просто высказаться, местами где-то даже и поржать. И очень сложно понять, с чего начинать. Я предлагаю начать все-таки с коридора. Вот пока мы еще не заходить в квартиру, да, когда вот ты подключаешься только к интернету, к тебе приходит монтажник, который радостно тащит провод, ты ему радостно там, например, ты
как умный человек. Давай про коридор чуть-чуть попозже. Там
раньше сразу... еще, давай.
Нет, коридор хорошо. Давай сначала все-таки, почему мы про роутеры, да, говорим, а потом перейдем уже к коридору. Давай. Да, почему вдруг вот такая тема роутера, да? Ну, так получается, что качество домашнего интернета в основном зависит там от трех вещей, да, это там от оператора, которого вы выбрали. Но тут, надо сказать, все не так плохо. То есть сейчас почти все операторы нормально все делают. Уже нету каких-то там странных железок, которые были, когда мы все это начинали. Вот. Потом все очень сильно зависит от дома, где ты живешь, как это ни странно. То есть там, есть ли у тебя нормальное электричество в доме, да, нет ли у тебя там рядом с домом стройки, всякие жилые районы, да, крупные, когда строятся, там один дом построили, а вокруг него еще другие строят. Да, вот там постоянно будут строители искать нефть, а все время будут находить интернет-кабель твой. И никуда от этого не деться. Вот. Ну и последнее, это от роутера, от твоего домашнего это дело зависит. И вот наша статистика говорит, что примерно 90% проблем – это вот домашний роутер.
То есть все-таки проблема не у вас, а всегда это заканчивается где-то у абонента.
Практически, да? Всегда, да, это самая частая ситуация. То есть, конечно, бывают обрывы, там бывает все что угодно, да. Но если мы возьмем вот общее количество ремонтов, да, и посмотрим, с чем они связаны. Ну, мы говорим про ремонты, когда это плохо работает. То есть, когда нет в доме электричества, тут понятно, что роутер ни при чем. Ну, и оператор очень косвенно в этом виноват.
А как вы вообще узнаете, что вот, например, нет электричества? Ну, то есть, окей, пропал, грубо говоря, там пинг до роутера, до вашего, который стоит вот там где-то в подвале дома в ведре плавает, да? А как понять, что это, например, не обрыв?
Ну, во-первых, мы, естественно, это видим там тем же пингом, да? Там у нас примерно 5 секунд уходит на то, чтобы понять, что какой-то там узел упал. То есть в тот момент, когда вы нам уже в колл-центр наберете, уже АТС-ка часто говорит, что мы знаем, что по вашему адресу есть проблема, сопоставив там номер телефона, абонента, свич, куда он воткнут, вот это все. Мы уже сразу АТС-кой можем сказать, что мы это знаем. Ну, дальше идет монтажник на место разбираться, что там обрыв, не обрыв, электричества нет. Это тоже, кстати, очень классный момент, когда вот у человека дома пропал интернет, он через 10 минут там, через 5 звонит в колл-центр и орет, что у вас там происходит, да? А человек сидит за компьютером в офисе, он вообще не знает, что у него там происходит. еще ничего не случилось туда. Никто не дошел, ничего не посмотрел.
Слушай, а кстати, а вот эти все шутки про Switch, плавающий в ведре, на котором сидит голубь и срет, это вообще еще актуально?
Нет, практически не актуально. Но это очень маленькие операторы должны быть, чтобы это так все выглядело. То есть я думаю, что оператор там хотя бы с 10 тысячами активных абонентов уже для них это не актуально.
Блин, ну 10 тысяч активных абонентов звучит и не так и мало на самом деле.
Ну что делать?
Окей. Ну так что, тогда возвращаемся в коридор?
Да.
А вот можно еще чуть-чуть до коридора? Тут как раз просто вопрос подкаст, он прям в тему. Константин, а как же ИБП на каждом доме, там МОКСа какая-нибудь, которая будет мониторить электричество и сигнализировать ваш мониторинг о том, что вот дом отвалился, потому
личный
что электричество...
Личный вопрос. Вот дома у этого человека, задавший вопрос, роутер, наверное, на ИБП стоит тоже, да?
Причем на большом таком.
На большом.
Трактор.
То есть ему сильно поможет, когда дома у него не будет электричества, да, а вот наш свитч будет работать.
В защиту этого человека скажу, что у меня роутер на ИБП. Нет, это не мой вопрос.
Нет, такое действительно,
мне это поможет,
да. Такое действительно бывает, но вот давайте объективно, да, дома нету ИБП на роутерах. Соответственно, когда свет пропадет, ну чего, ну телефон отключится, ну стационарный, да, там, который сейчас уже делают через оптику, отключится роутер, ноутбук, да, будет работать. Но это не сильно спасет, честно говоря. Конечно, все узлы, которые... То есть, скажем так, тот свитч, который в твоей квартире, он не будет работать. Одновременно с квартирой не будет электричества. А если мы говорим про какой-то узел, который обеспечивает связь, там, не знаю, в соседнем доме или еще как-то, ну, то есть он не связан территориально, то там, конечно, везде стоят ИБП, причем там на срок, там, вот сутки примерно рассчитано, что он должен простоять автономно.
Костя, а если дом проблемный, там постоянно флапы идут, не знаю, там раз в день, на 20 минут, на 30. Вы будете стоять туда без перебойника?
Редко, но бывает так.
Ну, чтобы защитить как минимум оборудование от этих всех...
Ну, это проблема. Представляешь, просто количество коммутаторов и количество ИБП. То есть мы там подсчитывали, там в день нужно будет менять, не знаю, там несколько сот батареек по городу.
Ничего себе.
Ну, просто возьмем количество домов, там умножим, там, допустим, на 3 ИБП в дом, там, на срок службы батарейки, там, ну, к примеру, не знаю, там 2-3 года, да, в таких условиях. Представляешь, как это все поддерживать? А главный смысл какой?
Слушайте, а я вдруг понял-то, мы забыли очень важную вещь сказать, что мы сегодня не просто так еще тут сидим, болтаем и на вопросы отвечаем всякие неудобные, а мы еще сегодня и призы дарим. Поэтому я вот думаю, Кость, может, ты сам расскажешь, что вы там дарите от своих широт души?
Да, мы решили три приза выделить. Это, значит, межсистема от TP-Link. Прекрасная железка, мы еще про нее поговорим. Хорошо работает, когда нужно покрыть, ну, там, не одну-две комнаты, а вот какую-то квартиру побольше, особенно если это кирпичный, ну, этот монолитный дом, ну, с такими хорошими стенами, где ничего никуда не пробивает. Это чуть ли не единственный способ, чтобы все хорошо работало. И два гигабитных роутера D-Link и TP-Link. Там, по выбору, может, кому-то какой-то бренд нравится, кому-то не нравится. Там, на мой взгляд, они примерно одинаковые. За второе-третье место, а также нашу фирменную кружку.
Одну на всех?
Нет, каждому.
Каждому?
Каждому.
330. Каждому. Но я думаю, еще надо тогда сказать, вы же их в офисе своем вручаете в питерском, да?
Да, мы их вручаем в питерском офисе. Тут уж извините, если вы смотрите нас откуда-то из-за границы, то вот это мы готовы отдать у нас в питерском офисе.
Заодно на Терминатора посмотрите в конце-то концов.
Да.
Слушайте, но чтобы закрыть уже тему с этими несчастными роутерами, которые отвечают за весь дом, или там что там, доступ, агрегация, правильный вопрос задают, даже два как бы вопроса. То есть, получается, вы морально готовы к тому, что эти коммутаторы могут полыхнуть от внезапного скачка напряжения, да, если электрики что-то накрутили, и другой слушатель тут говорит, а вот раньше все были истории, что в городе гроза, половина всего сгорела.
Ну, мы готовы к тому, что коммутатор, да, может от скачка электричества умереть, но это очень редкая ситуация, вот, серьезно. Там, давайте там с другими приборами, там, телевизор дома, холодильник, вот он часто у кого-нибудь сгорает от скачков, да, он же тоже без UPS подключен. Но это крайне редкая ситуация. Вот, а гроза, да, гроза – это проблема. Обычно первая гроза, ну вот после зимы, вот первая такая сильная гроза, это самая беда. Там очень много оборудования выгорает, ну и опять же и дома тоже много у людей чего выгорает. так бывает.
Так, а вы это потом грузите в КАМАЗ, везете к вендору, или это уже никто не чинит?
Ну, во-первых, мы заранее следим за прогнозом погоды. И перед
этим... И что, и вырубаете из розетки, если гроза
идет? Нет, и перед этим мы на все узлы заводим дополнительные партии свечей на замену. Все ремонтники готовы к этому. И как только это начинается, сразу система мониторинга выдает, куда кому бежать, и сразу это начинается чинить. Вот, а потом, да, их снимают, ну, что-то мы сами ремонтируем, что-то выкидываем, что-то там вендору относим.
Ну, то есть это можно починить, все-таки попробовать.
Ну, там иногда можно из двух один собрать, там, легко, там, допустим, у этого блок питания сгорел, а у этого все остальное, да, там,
можно махнуть. Я просто думал, что вдруг какая-то гарантийная история, или наоборот, они говорят, что все сгоревшее в грозу мы не чиним.
Идите, ну, это не очень гарантийная история, когда... Свич сгорел от грозы и так себе.
Ну что, я предлагаю все-таки дойти до коридора наконец-то. Есть возражающие?
Нет.
Нету возражающих. Отлично. Вот дошли мы до коридора. Вот подключают мне интернет, приходит ко мне монтажник, и сейчас вот будут две истории, через которые я лично сам прошел. История первая. Вот у меня в квартиру заведен свой провод, который замурован в стенку. Я вот такой вот якобы умный мальчик. И мне этот товарищ берет и начинает скручивать их провода, их руками. Вот прямо вот на скрутке. Вот. Угу. Я говорю, что ты творишь, скотина? Он мне говорит... Скотч-локов не дают, и вообще не велено, и скрутки отлично работают. Угу. Это ж как это? Это ж преступление.
Ну, тут самое главное почитать в договоре, что написано. Где зона ответственности? Вот зона ответственности у нас входящий кабель. То есть вот это на нашей территории все создается, зона ответственности. Да, вот монтажник скрутил, он туда пойдет это чинить в случае чего. Да, вот, соответственно, но это не ваша зона ответственности, что там с той стороны сделал монтажник. Если у вас там скорость нетарифная, ошибки, все что угодно, да, это действительно проблема, и он ее будет переделывать. Тут важно понимать разницу аналогового сигнала от цифрового. То есть в цифровом сигнале от того, что ты там что-то скрутил, либо идет ошибки на интерфейсе, которые ты видишь сразу же, либо оно работает вот со 100% эффективностью. Там не бывает промежуточных каких-то историй. То есть если монтажник правильно все скрутил, то... ошибок на интерфейсе не будет, и скорость будет вот 100%, какая должна быть. Она не может из-за скрутки быть хуже.
Хорошо. А те, кто делают на скотч-локах, они выпендриваются или что?
Ну, где-то скотч-локи хорошо, где-то нет. Там бочки вот еще есть. У бочек, например, какая проблема? Их воруют постоянно. То есть самый красивый вариант, это, конечно, да, обжать два кабеля и поставить бочку. Но эта бочка будет стоять за территорией квартиры. Правильно?
А кому она нужна? Щитки. Это кусок пластика за 10
Правильно, минут. Она нужна будет другому монтажнику, который придет подключать другого абонента. Тут опыт бочки бесплатно.
Серьезно?
Серьезно. Она же
красивая.
Ну, красивая, пригодится. Эта бочка там очень недолго простоит, особенно если там у вас этаж не закрывается. Со скотч-локами, ну, дело неплохое. У них есть минус небольшой, они могут высохнуть. Ну, собственно, как и скрутка окислится. И место они больше занимают в щитках, иногда это важно. То есть тут ключевой ответ такой. Если скрутка нормально сделана, и плюс она сделана на нашей зоне ответственности, то почему это вообще беспокоит абонента?
Слушайте, я вот прям ждал этих комментов, и они понеслись. Вот пишут, скрутки запрещены. Дальше идут ссылки на какие-то СНИПы, на ГОСТРы по низковольтным электроустановкам. И там то, что их паять надо, и все на свете.
Хорошо. Очень хорошо. Люди опытные. Что мне им еще сказать?
Не знаю. Скажи им, что вот вы, например, мерили, и скрутка ничем не хуже.
Я уже сказал, что для цифрового сигнала, если ошибок на интерфейсе нет, выяснить, что там есть скрутка или нет, даже не удастся никаким образом.
Хорошо.
Ну, кто вообще паяет витую пару? Это что за дичь? Ну, кто-нибудь слышал про это, про спайку витой пары?
Ну, ее обжимают обычно.
Я в общаге наблюдал одного такого умельца, который действительно спаял. Ну, он умел паять, но слабо знал, что такое сети. Поэтому, когда у него порвалась витуха, он, соответственно, ее спаял. Но все-таки, видимо, паять он умел не так хорошо, потому что работал, но у него после этого не очень.
Я даже предположу, почему. Потому что, чтобы аккуратно все спаять, он ее распрямил. Она стала не витая пара, а лапша. Вот это вот очень важно. Там, когда ты ее, допустим, скручиваешь, чтобы у тебя не было там длинных распрямленных жил, вот это сразу приведет к ошибкам. Это не будет нормально работать. Опять же, про ошибки на интерфейсе. Мы мониторим ошибки на всех коммутаторах, на своих. иногда даже на абонентских роутерах. То есть мы это заранее видим, когда у абонента есть ошибки. Мы сходим это и переделаем.
Угу, угу. Ну и давайте тогда к следующему вопросу, тоже он такой коридорный. Skynet, ну как, недавно, наверное, год назад вы у себя ввели, насколько я помню, там тарифы под гигабит уже хомякам.
Да, такое. То 800 есть, мегабит есть, да.
Вот, да, я себе просто подключил 400, я это все, значит, оформил, все здорово. А мне на следующий день мне позвонили, говорят, вот раз ты такая скотина, тебе придет монтажник перетаскивать все кабло. Я смотрю, блин, а реально лежит четырехжильный.
Да.
И он перед... Ну, математика сходится, я не спорю, все хорошо. Внимание, вопрос, а чего вы сразу восьмерку-то не положили?
Ну, во-первых, восьмерка толще. И большинство жилых домов, ну вот, не новых, да, большинство в Санкт-Петербурге, вообще там проблема с размещением кабеля. Слаботочки. Ну, просто нет таких мест, не предусмотрено. Ну, и просто, ну, не лезут туда провода. Знаете, да, там, как выглядит пучок, там, скажем, из 40 восьмерок? Ну, вот, визуально.
Ну, я видел, как переходы между этажами в старом фонде выглядят. Это вот труба, там, не знаю, 20-я где-то, и она вся забита. Вот прям вся-вся.
Да, да. А сколько туда влезет кабель, если это будет восьмерки? То есть, ну, очевидно, что туда не пролезет это все. Плюс, ну, там же есть, да, и неиспользуемые кабели, да, там многие кабели, когда включаешься от одного провайдера, да, там они там пустые висят. Вот. Это раз. Во-вторых, восьмерка, но она объективно дороже. В-третьих, четверка уже лежит. Как правило, новый кабель к абоненту не тянется. Ну, вот прям от коммутатора, да, то есть в большинстве случаев, ну, сейчас уже все квартиры по 7 раз переподключались между всеми операторами, да, и в большинстве случаев, откуда, кстати, вот эти все разговоры про скрутки? У всех уже заведен кабель в квартиру, да, он там идет примерно до щитка, где его скручивают то с одним оператором, то с другим. Ну вот, не выглядит сейчас подключение так, когда вот я хочу подключиться, и тебе новую восьмерку протянут от самого коммутатора, но это никому не нужно. Тебе найдут неиспользуемый кабель, все это аккуратно скрутят, ну там, или скотч-локи поставят, такое тоже бывает. Вот, и все.
Слушай, а так а вы ведете какой-то, ну, скажем так, кабель-менеджмент, да, что вот, например, в рамках одного этажа вот у вас кто-то отключился, а сосед его подключается, и вы такие смотрите, да, ага, вот эта козлина отключилась, от него провод остался.
Да, неиспользуемый кабель, да, может быть, да, использован для другого абонента.
Угу, отлично. Хочется сказать прям большой респект нашим слушателям. Такой поток вопросов, у меня просто все разрывается, и в Телеграме, и в Ютубе. Прямо вообще, у меня уже косоглазие, по-моему. Вот еще уточняют, медь или алюминий кладете?
Медь. Кладем медь, причем хорошую, качественную. Мы довольно долго выбирали поставщика, потому что, опять же, все из-за вот наших старых домов. Это хорошо, когда ты там в лоток для кабеля в дата-центре положил витую пару, там, она лежит там и работает, да, а в реальных условиях, когда вот эти трубы двадцатки, через которые должна пройти коса, ее когда тянут, могут и дернуть, а если кабель хорошенько дернуть, там уже будет чуть-чуть по-другому витой, да, может повернуться где-нибудь он там под 90 градусов, ну и так все это выглядит. Чтобы все это хорошо работало, да, мы берем очень качественную медь, чтобы... иногда линки там у нас бывают больше 100 метров. Это тоже нормально, да? Как чат согласен, не согласен, что не бывает...
С линками на 100, больше 100 метров? Да, слушай, да, подожди, да. Им надо дать переварить, но я думаю, на это какой-нибудь СНИП, ГОСТ. Нет, да, RFC
найдется. Сейчас что-нибудь найдут, да. Ну, по факту, бывает иногда там до 130 метров. Ну,
я вот соглашусь. Сам такое делал. Прости, господи. Причем еще и на гигабите.
Да, причем это не от хорошей жизни. Нам-то дешевле поставить второй ящик с коммутатором, да, чем вести там по 130 метров каждому. Но иногда ТСЖ говорит, вот вы знаете что, вот я вот специалист по ТСЖ, естественно, в сетях тоже все понимаю, вот оборудование нужно поставить здесь. И потом ты выясняешь, что это все хорошо, но там, допустим, последние три этажа, они уже больше 100 метров.
Слушай, хороший дом.
Да, ну это нормальная жизненная ситуация. Если ты не берешь качественный кабель из качественной меди, там, толстый, то, конечно, это работать не будет.
Слушай, а ваши вот эти зеленые провода, это какой-то кастом или их можно в каталоге найти?
Ну, это кастом для того, чтобы проще было обслуживать, когда те же ТСЖ там имеют претензию. Там, вот вы как-то там неконцептуально кабель положили. Мы спрашиваем, а цвета какого? Там, не знаю, там, оранжевого. Мы говорим, это не к нам.
Угу, угу.
В основном для этого.
Понятно. Ну что ж, и тогда, наверное, два завершающих коридорных вопроса. Монтажники драки когда-нибудь устраивали? Ну, имеется в виду, от вражеского
между
оператора
собой?
С вашим. Ну, между... Не, ну, между собой это наверняка. Я имею в виду, вот приезжает у вас на объект, вот через эту трубу ему что-нибудь пропихнуть надо, а там уже другой стоит, и у него уже не лезет.
Да они же знают все друг друга уже давным-давно. Там. Они в этом доме уже 10 лет работают. Там этот от этой компании, этот от этой. Ну, зачем им драться? Не знаю.
Я не слышал про такое. Потом они поменялись местами, потом опять поменялись.
Да-да-да. Потом они поменялись местами, за ту команду поиграли, за эту. Ну,
перекупили. Так, и еще спрашивают, а вы что, прям каждый-каждый абонентский порт на ошибки мониторите?
Да, каждый-каждый абонентский порт мониторим на ошибки. И иногда еще роутеры, если они поддерживают это, абонентские, тоже каждый.
Это ж у вас какая мониторилка должна быть? Какого размера?
У нас много программистов.
Угу. И через сколько после начала ошибок вот исправлятор выбегает?
Ну, это же распределенно, то есть это там каждый монтажник в своем районе это занимается. То есть он обслуживает несколько домов, да?
Угу.
Он там работает, другой монтажник в другом. Ну, через сколько? Так нельзя сказать, нет такого норматива, что у него там что-то высветилось, он побежал сразу.
А, ну, то есть там, наверное, какой-то алерт просто привыкает. И он...
Алерт, да, есть там система мониторинга, которая говорит, вот у нас там вот это, эти узлы ушли на ИБП, там вот тут вот у нас лазер там стал деградировать, там что-то с оптикой, видимо. Здесь у нас там температура перегрев, здесь вот у нас ошибки, ну... Бригады ходят, все это дело постоянно чинят.
Понятно. Ну что ж, давайте тогда уже из коридора в квартиру заходить. Я помню, ты очень много всего хотел рассказать про роутеры. Я думаю, что начать можно с тех мест, куда их пихают добрые люди.
Самое лучшее место – это в электрощитке, конечно, перед входом в квартиры.
Это по мнению большинства людей или ваша рекомендация?
Подожди. Лучше... Нет, лучшее место другое. Это внизу где-нибудь, чтобы под обувью оно лежало. В пыли.
Не-не-не, это топ-2, а вот первый в электрощитке, это ты че, это рекомендации топовых электромонтажников с Ютуба. Я вот сейчас ремонт делаю, я плачу кровавыми слезами, когда электрики начинают рассказывать, как делать и прокладывать дома слаботочку. Это просто вот обнять и плакать.
Ну, я бы тут еще такие небольшие 5 копеек хотел ставить, что, в принципе, вот когда щиток дома, даже как бы ящичек делается, да, вот там легран, там пластиковый, все хорошо, туда хорошо поставить роутер и дверцу еще железненькую сделать. Вот. Не пластиковую, как там надо, а железненькую. Вот будет вообще прям сказка сразу.
Чтоб наверняка.
Ну, конечно, чтобы с гарантией, надежно. И, что называется, пользуясь случаем, еще тут на один вопросик отвечу from Дани. А я как главный не робот скажу ему алло.
Ну ты контекста еще дай тогда, что за вопросик?
Ну там, говорят ли у нас, так сказать, люди алло или только роботы? Ну так вот нет, у нас роботы пока не говорят. Уровень развития наших терминаторов еще не достиг как бы такой.
То есть живые люди отвечают, да?
Да.
Не, ну у вас же перед тем, как живой ответит, там что вам рассказывают, вот то, что ты говорил, что там на линии какой-то ахтунг, мы его чиним, но если вам не имется, мы все-таки на человека переключим.
Ну, это такой скриптик записанный, то есть это все-таки не нейросетка, да, это...
ИВР-ка, по сути, да.
Да, ИВР-ка, по сути.
Окей. Ну что, давайте тогда про
роутер.
Давайте,
да, про место его установки.
Да.
Да. Значит, ну, почему это все ставят в коридоре? Значит, ну, это, во-первых, временное решение. Пока сюда его там куда-нибудь уберем в щиток, но он же не очень красивый, а в щиток мы его туда спрячем, и как бы и нормально. Потом повесим как надо. Ну, это никогда, естественно, не случается. А в результате роутер стоит в железной коробочке замкнутой, работает там примерно так же, как мобильный телефон в лифте, только почему-то все знают, что в лифте мобильный плохо работает, а вот то, что роутеру отлично в железной коробочке, что-то никто не думает. Вот, естественно, он оттуда никуда не добивает. Это вот просто классика.
Ну, опять же, от себя добавлю немножко. Можно роутер сразу как бы за гипрок смонтировать и оставить маленькую дырочку, вот, чтобы за ним наблюдать иногда.
Ну, кнопку ресет такое? Нажимать?
Нет, ресет не надо нажимать, просто любуйтесь лампочками, и все нормально. Просто потом, когда ничего не работает, ну, говорите, а он у меня там где-то. Вот,
сейчас, подожди, давай мы уточним. Это вот best practice или это реальный случай?
Это а то уже вот вредные советы.
Это вредные советы, но это реальный случай. На самом деле у нас... Звонил нам абонент, у которого роутер был зашит за гипрок, и было вырезано небольшое отверстие, чтобы, ну, за ним наблюдать, наверное.
Как
было
там?
Интересно.
Моргаю.
Пионящий роутер из стены смотрит на вас ночью. Не, представьте, встал ты такой, идешь куда-то ночью там в холодильнику, а на тебя из стены роутер глазом мигает. Это прекрасно.
Хорошо, вот, если мигает.
Если сказать про то, ну как, действительно его нужно поставить, да, вот есть такая неочевидная история, что ставить роутер нужно там, где ты используешь Wi-Fi, а не в центре квартиры.
Ну это же надо провод некрасивый, вот эту всю лапшу размотать.
Да. Лучше мы где-нибудь вычислим центр, поставим его, особенно вот в монолитном доме, да, там, о, в коридоре, отлично. Да, отсюда далеко до всех комнат одинаково, да, вот в результате у тебя в коридоре 100 мегабит, а во всех комнатах 20.
И вам же наверняка вот и названивают, и кричат, что вот я сижу на кухне, роутер у меня у входа, где моя скорость? И как вы с этим работаете? Говорите, иди встань к роутеру?
Проверьте кабелем, как еще с этим можно работать. Ну, люди почему-то не понимают, что Wi-Fi это все-таки его зона ответственности. То есть мы вот выдали 100 мегабит там, или там, 800, не суть, на вход в роутер. Да, все, что случилось дальше, это оборудование сделало его собственное домашнее, которое он сам купил. И говорит, что вот у меня там по Wi-Fi что-то я тут намерил на спид-тесте 20, а должно быть 100. Ну так там 100 должно быть в кабеле. Дальше нужно купить хороший роутер современный, да, там, правильно его расположить, не в щитке, там, мерить все-таки рядом с ним, а не через там, стену.
Нет, лучше с балкона.
С балкона идеально, да.
Я думаю, что на самом деле это вопрос-то больше к Диме, потому что, ну ладно, мы тут сидим, ржем, мы понимаем, что за мегабиты, Wi-Fi сигналы, да, а пришел вот обычный автослесарь, который весь день крутит гайки, ему все вот это вот, ему до лампочки, ему интернет дай, чтоб YouTube у него показывал. Вот, Дим, вот вы как ему объясняете про все вот это?
Ну, мы сначала это понимаем сами и выясняем, где он, собственно говоря, находится. То есть вот все-таки попытки как бы какого-то геопозиционирования, да, непосредственно абонента относительно его роутера, то есть в прямой видимости, он не в прямой видимости, вот, они на линии у нас обязательны. Другое дело, что эпизодически как бы абонент говорит нам, ну ладно, вот я тут был, а теперь я с ноутбуком на балконе, и что-то все плохо работает. Как бы говорим, ну, слушайте, на балконе, наверное, все-таки через четыре стены балкон и все остальное, это будет как-то не очень хорошо. Но так надо. Вот, поэтому нет, мы пытаемся, так сказать, понять, где они находятся, но не всегда, к сожалению, это получается.
И ответ такой прилетает, как не очень хорошо, я же купил у вас самый мощный роутер, я поставил Wi-Fi на максимум, причем где мои мегабиты, что происходит?
А на роутере же еще написано до 300 мегабит на коробке. Что вы мне тут обманываете?
Вот это главный бич, по-моему, да?
Да.
И что вы скажете такому человеку? Вы ему начинаете печальную всю историю про Wi-Fi рассказывать?
Ну, не совсем, конечно, всю, но все-таки что-то пытаемся донести до него. Вот. В принципе, у нас даже была такая, знаешь, как бы рабочая ассоциация вот, для тех, кто как бы Wi-Fi совсем ничего не знает, да, вот в муравейниках, в человейниках, да, когда, то есть у тебя куча рядом квартир, куча роутеров, да, чтобы это было как-то понятнее, да, что представь, что ты вот, не знаю, сидишь в центре какого-то помещения, пытаешься что-то записать, допустим, отправить какое-то там письмо, там еще что-то, а вокруг тебя стоят 10 человек, и все разговаривают одновременно, и ты еще пытаешься с кем-то из них поговорить, и они все вот одновременно тебе что-то говорят. Вот как ты думаешь, в такой ситуации как это будет работать? Как ты сам-то будешь в такой ситуации работать?
Увлекательно, вероятно. Слушайте, кстати, тут вот как раз вопрос хороший прилетел, я его чуть-чуть перефразирую. А вы у себя в техподовской CMS-ке как-то вот помещаете вот подкованных абонентов и вот тех, кто совсем не понимает ничего, чтобы просто в следующий раз знать, с кем как общаться?
Ну, нет, никак не помечаем.
Кстати, отличная тема. Мы так делаем. Цветом ставишь?
Ну, там же оранжевый. Еще не всегда звонит тот же самый человек, да. Обычно все-таки у нас абонент это там 2-3 человека. Угу. Это же квартира.
Ну, обычно же просто есть там самый главный сын маминой подруги, вот который...
Ну, так он-то обычно и не звонит. Он и так как бы, ну, плюс-минус все понимает и может там как-то у себя это все настроить. Ему звонить, ну, незачем. А вот кто-то, кто совсем, да, ничего как бы не понимает, там, ну...
Вообще
тот,
еще...
Да, тот позвонит. А мы его отметим как знающего и начнем с ним со знающим говорить. Ну, получится не очень.
Вообще еще есть такая практика, но если человеку не удается там как-то объяснить, что вот смотри, там у тебя там старый роутер, еще что-то, то есть к нему просто придет монтажник со своим там ноутбуком, со своим роутером, вот, воткнет свой роутер, покажет на своем ноутбуке все замеры по скорости, там реально будет все как нужно, ну, и скажешь человеку, ну, вот хочешь, мы его там тебе этот роутер оставляем, вот там, хочешь, модель запиши, иди такую же купи, и потом придем бесплатно настроим. Ну, вот с этим сделать ничего нельзя, вот он так работает.
Вот, кстати, по поводу «купи у нас роутер». Вот ходит народная молва, что это очень редкая услуга. А я вот слышал, что наоборот. Очень часто их покупают.
Очень частая услуга. Я думаю, что половина, наверное, абонентов их берет у нас.
Окей. Тогда расскажите, пожалуйста, а что вы в них действительно настраиваете, кроме того, что знаете пароль от этого роутера?
Да по большому счету каких-то там особых настроек мы не производим. Мы просто посмотрели модели, которые, стабильно работают, да, там, выбрали по цене адекватную, договорились с поставщиком там на оптовые нормальные цены. Ну, все просто. Вот это есть готовое и законченное решение. Да, вот бери вот это, вот оно будет хорошо работать.
Ну, хорошо, давай по-другому тогда спросим. Вот если приходит монтажник, видит, что там, например, небольшая однушка, и там не надо делать Wi-Fi, вот, чтобы он на все 100% мощности лупил. Вот взять его и занизить наполовину.
Мы так не делаем. Я не особо вижу в этом смысл.
Ну, как это? Не засирать соседи каналом в соседних комнатах, в соседних квартирах, где, опять же, ваши абоненты сидят, и вам же мозг вынесут.
Мало абонента беспокоит, как вот он засирает соседние квартиры. Там есть другая история, значит, что нужно купить какой-нибудь роутер без официальных сертификатов, привезти, который лупит просто очень сильно и засирает все соседние квартиры. И задрать мощность вот по максимуму. Вот это есть, это абоненты любят. И рассказывают еще друг другу. Вот этот роутер мощнее, чем вот этот.
Ну-ка. А вот расскажите, у тебя наверняка же есть какая-то статистика, скажем так, по виндорам, что ли?
Ну, есть какая-то, но в основном у нас те роутеры, которые мы продаем. То есть это вот половина абонентов, это только те модели, которые мы продавали.
Так, а вы можете вот вообще увидеть, что там вот купил чувак в магазине дядюшки Ляо вот это какую-то тенду там условную?
Ну, по MAC-адресу там в начале мака все-таки есть, да, что за вендор. Угу. Можем, конечно.
Так, а вы с ним что-то делаете? Как-то боретесь с ними или, ну, и бог-то с ним?
Ну, как? Ну, человек себе купил роутер, ну, а что с ним сделать?
Ну, как-то объяснить, что он сделал это плохо.
Ну, он когда настраивать его будет и нам позвонит, то мы, в принципе, можем ему на линии как-то скорректировать его мировоззрение немножко, что вот это вот с Алиэкспресса, вот это как бы тенда, она не очень так себе. И интерфейс у нее только на китайском почему-то. Ну, в общем, такое себе приобретение.
Я вот думаю, кстати, время сейчас как раз поговорить о мощности роутеров, которые нас были заявлены, которые там пробивают рельсу вдоль и так далее. Что важно понимать, что у нас все роутеры, которые вот официально ввезены там и так далее, у них есть ограничения по максимальной мощности вот излучения, потому что они все ставятся в жилых помещениях, да, желательно, чтобы у людей там волосы не выпали и так далее. Ну вот, они все одинаковые по мощности по своей. Но роутер – это же еще и канал только в одну сторону, да, у тебя там дальше есть мобильный телефон с другой стороны. И при передаче данных на каждый полученный пакет телефон генерит еще ответ, что он этот пакет получил. Вот что бы мы там ни придумали на роутере, какую бы мы ему огромную антенну ни поставили, мобильному телефону это не поможет вообще никак. То есть обратного канала не будет. Еще важный момент, что роутер, он подключен к электричеству нормально и стационарно, да, и он, как правило, не заботится о собственном там энергопотреблении, его это вообще не беспокоит. А вот мобильные все устройства очень это беспокоят. Там телефон не будет, например, там поднимать 5 ГГц, если он лежит в ждущем режиме, ему это не нужно. Он будет на 2,4 висеть. Потом начнешь что-нибудь качать, он, возможно, перескочит на пятерку, возможно, нет. По всем стандартам это определяет именно клиентское устройство. То есть роутер не может заставить телефону что-то сделать. Там, вот, опять же, там, срочно перейди на 5 ГГц. Телефон решит, что не хочу, и не будет.
Так.
Ну, соответственно, покупать какие-то китайские роутеры с завышенными уровнями сигнала, ну, смысла нету. Все, что ты сделаешь, ты создашь помехи соседям, и все.
Но хорошо, это вот китайские. А есть вот роутеры для модных пацанов, там по 23, по 26 тысяч всякие Asus, вот которые как будто...
Это отдельная история. Это отдельная история.
Они очень хорошие, много весят. Прямо такие
стилизованные. Там все такое. Понятно.
Дизайн прекрасный, как пушки
масса
такие.
Масса — это надежность.
Да. Так, так и что, в чем история-то другая? Расскажите, пожалуйста. Явно чувствуется опыт.
Ну... Да, есть сейчас на рынке, ну, давайте про стандарты Wi-Fi тогда поговорим уже сразу, да, что производители Wi-Fi как-то сначала немножко не подумали и стали называть все, ну, это как в сетях и принято, да, там, IEEE 802, 11, там, A, B, там, G, N, вот эти все буквы странные, AC, AX, вот, и ну, пользователи не очень готовы к тому, вот, что там лучше, там, 802, 11, там, A или B. Сейчас, к счастью, все Wi-Fi пронумеровали по стандартам. Да, там Wi-Fi там, 3, 4, 5, 6, 6E тут обещают, 7 скоро. И получается, что на текущий момент... А, не, важно понимать, что стандарт нужен на двух устройствах. Не только на роутере, но и на абонентском. Что подключено к роутеру. То есть, если у вас там ноутбук 10-летней давности, то у него, скорее всего, там стандарт Wi-Fi 3. И что бы вы ни поставили в качестве вот, раздачи интернета, все равно у них общий стандарт будет только один. Все равно это будет плохо работать. То есть нужно именно, чтобы все устройства все это поддерживали. В идеале еще, чтобы не было старых устройств. Чтобы роутер не переходил на какие-нибудь протоколы, там, не такие продвинутые.
Да, на древние стандарты.
На древние стандарты, да. Вот. И сейчас, ну, сейчас хороший стандарт вот Wi-Fi 5. Он недорогой, то есть можно там гигабитный Wi-Fi 5 роутер взять там в районе 3000. Вот. Есть стандарт лучше, Wi-Fi 6. В принципе, мы на него, наверное, скоро там через год уже так массово перейдем, но в текущий момент там все эти роутеры Wi-Fi 6, они ну, часто стоят там что-то типа там 20 тысяч, там, 30 тысяч. Ну, вот так вот, если зайти где-то посмотреть в сетилинках, там, не знаю, везде. Вот. Люди их покупают, думая, что ну, я вот купил роутер себе там за 23 тысячи, Wi-Fi 6, у меня все стало круто. Потом оказывается, что у него телефон Wi-Fi 6 не умеет, ноутбук Wi-Fi 6 не умеет, ничего не работает, а прошивка еще сырая на этом роутере будет, вот 100%. Мы столько видели проблем с этими с дорогими роутерами, что кошмар.
Ну, например, какие? Что у него Wi-Fi не работал?
Или ну, вот был у нас один
плохо
случай.
У него, да.
Был один случай интересный. Человек себе купил домой, значит, роутер дорогой, все там за все деньги. Положил витую пару там шестой категории, вот все сделал. Вот, а IPv6 на Xbox не работает. На Mac работает, а на Xbox нет.
Так-так.
Ну, очень сложно было ему сказать, что вот возьми вот наш за 3000, вот этот вот... стандартный роутер, у тебя все будет хорошо. Ну, по-моему, так там все и закончилось в результате.
Напомню, что у Skynet IPv6 давным-давно в продакшене, если мне не изменяет память.
Ну, оно не совсем в продакшене все-таки. То есть это бесплатная услуга, которая поддерживается через форум, но, да, она предоставляется, в общем-то, по всей сети.
Но подключается, по-моему, в личном кабинете, только если галочку нажать, дайте мне IPv6.
Ну да, зачем раздавать ему тому, кому он не нужен.
Так а что с вас, убудет, что ли? Ну, будет еще у вас V6 DHCP отдавать. Ну,
подожди, это же нужно аксесс-листы загрузить на коммутатор, да, все там разрешить.
Так, так, так. Это звучит ну, так, будто у Skynet везде 3526 стоит какой-нибудь такой, пыхтящий со всех щелей уже паром прямо.
Есть такая базовая история, да, что все ненужные протоколы нужно фильтровать.
Согласен.
Вот у человека, он не хочет IPv6, он не знает про него ничего. Вот зачем ему его включать? Плюс это же нужно настроить на его роутер, он просто так не заработает. Это все-таки не IPv4, где там DHCP галочка постоит, и все. IPv6, там вариантов подключений, ну, просто кошмар сколько. Ну, у нас там, допустим, prefix delegation, да, там у кого-то по-другому адреса раздаются. Это нужно у него настроить. Если это не настраивать, значит, будет какой-то флут потихоньку в сеть идти. Зачем все это нужно? Аксесс-листы на любых коммутаторах конечные тоже.
Угу. То есть и не влезают уже в условиях вот именно...
Нет, они влезают, ну просто вот зачем это делать, если человек не изъявил желания. Плюс проблем с IPv6, если честно, больше. Никто обычно не следит за связностью там, V6 протокола. И с V4 реально пинги меньше.
Кстати, Кость, пока не ушли далеко по поводу дорогих роутеров, а были случаи такие, что вот ты рассказывал, шестая категория, 23 тысячи рублей, и клиент также вот не досмотрел, что у него старое устройство, и прилетает в техподдержку такой запрос, да, за что плачу? У меня тут гигабитный тариф, у меня тут все такое, где, за что плачу, почему скорости нет?
Да, бывает.
Да, бывает, и не раз, и не два уже такое было, что я вот тут купил все самое дорогое, как закат, только зеленое, а ваш интернет почему-то не работает. Ну, странно.
Но это все проблемы идут на тарифах, там, типа, вот 800 мегабит, там, да, там это реально. То есть можно купить очень дорогой роутер, он 800 не может прокачать. Это сплошь и рядом. А, и выглядит это еще как, что вот 400 у меня было, 400, а вот на 800 перешел. Вот ваше оборудование не справляется. То есть человеку сложно поверить то, что он, такой дорогой роутер не может почему-то не справляться с 800. У него же порт гигабитный, ну, антенна-ка там 6 штук.
И что, вот, и вот как ему что скажешь? Ну вот, то есть ты окей, ты понимаешь, у него шина просто не пропускает больше спорта на порт. Ну, на коробке же написано гигабит.
Да. Ну, единственный способ это прийти, подключить ему что-то проверенное, что пропускает, и показать, вот смотри, вот видишь, вот, оно работает.
Так а вот те самые роутеры по 3000, за 3000, про которые ты говорил, вы их проверяли в таких условиях? Или вы их не предлагаете тем, кто гигабит заказывает?
Нет, почему? Они как раз и проверены, что они нормально работают. То есть там 800 каждый из них выдает смело по проводу там, Wi-Fi 5. Почти все устройства сейчас уже современные с пятым Wi-Fi. Ну, кроме телевизоров, там почему-то не любят все эти стандарты вводить. Вот. Да, мы... Это такое недорогое проверенное решение. Опять же, что вот проще сделать? Вот проще сейчас купить его за 3000, там, AC1200 какой-нибудь, ну, примерно, да, там, и через 2 года спокойно там купить Wi-Fi 6 тоже за 3000. К тому моменту и прошивки будут на 6-м Wi-Fi, на всех этих отлично отточенные, и это подешевеет однозначно.
Хочу сказать, что чатики очень оживились при словах IPv6 сначала, а потом еще некоторые стали 3526 защищать. Говорят, что отлично, он IPv6 умеет, и аксесс-листы на коммутаторах вообще не нужны, делайте вы все неправильно. Но главное даже не в этом. Прозвучало наконец-то слово микротик и удивление. Но почему вы клиентам микрота не ставите? Ну это же вот лучший домашний роутер.
Слишком жирный наброс.
Ну что, нет,
мы так и представляем себе, как бы вот микротик для домохозяйки, как бы, да, которая, в принципе, кроме того, что это коробка с интернетом, ничего не знает.
Угу. Был у нас классный случай вот давно, там, ну, лет 10 назад, подключал монтажник кому-то интернет, и пользователь говорит: вот какой самый лучший роутер? Ну, монтажник такой подумал, говорит: Cisco. Пользователь говорит: окей. Значит, проходит ну, там, месяц, два, три. Звонит он техподдержку, говорит: ну, наконец-то мне его привезли. Че дальше? Мы, конечно, все там очень сильно удивились, стали выяснять, где этот гений, который посоветовал домой этот роутер-абонент. Ну, причем понятно, что он где-то заказал, там срок поставки, как обычно, 6-8 недель. В общем, он все это мужественно ждал. Значит, а монтажник уже даже уволился к тому моменту. Ну, и все такие сели, ну, и кто пойдет абоненту Cisco отменить?
Подожди, а что ему привезли? Большую маршрутизаторную систему?
Ну, какой-то 900 какой-то там, не помню.
Ну, 19 дюймов слишком было интересно. Давайте сначала шкафчик купим, сейчас это самое сделаем, прикрутим все. Дальше прайс по настройке, да?
Ну, вот что с этой ситуацией делать? Вроде никто не против, что там Cisco хороший роутер, да? Ну, какой повод это ставить домой? Ну, вот с микротиками такая же история. Ну, если ты занимаешься сетями, там, вот профессионально занимаешься, да? То есть не айтишник, а именно сетями занимаешься. Ну, ты знаешь, что это такое, там, ну, ты знаешь, там, БГП, там, ОСПФ, там, классно, для тебя это, там, нормальные понятные аббревиатуры, ты его себе домой покупаешь, ставишь, там, мышкой клик-клик, все там нормально, да, там. Ну, а там, ну, или из кли, там, кому нравится. В общем, да, это хорошо, все будет работать. Но это просто подходит там, ну, даже не для 1%, это подходит почти никому. Для всех остальных, ну, это какой-то лютый головняк, и непонятно зачем.
Костя, давай немножко интерактива. Кто сейчас нас слушает в чатике, у кого дома стоит микротик, кто настоящий сетевик, поставьте плюсик. У меня стоит, я ставлю.
Слушайте, ну, пока, значит, у нас же все-таки там кэшек небольшой пока. О, пошли плюсики, пошли, отлично. Костя, ты же вот смотрел видео от вот этого самого главного специалиста всей Руси по домашним роутерам,
да,
Сергея.
Да, ты мне скинул, да.
Где вот он там говорит, что, значит, вот TP-Link — это то, что вот просто работает, кинетики — это когда хочется похимичить, а Asus — это для тех, кто, значит, вот любит эксперименты. А ты бы что сказал?
Ну, Asus, в принципе, мне не очень понятно. Это какие-то дорогие роутеры, которые идут от компании, которая, ну, не специализируется на сетях. То есть это немножко странно, да, там вот у них отличные материнские платы, все про это знают, все их покупают. Почему нужно роутер от Asus взять? Ну не знаю. Вот. Ну, в принципе, да, это хорошее оборудование. Значит, зуксели, они просто дороже, чем другие. Да, там какого-то выдающегося софта я у них не видел. Ну, тоже нормальные роутеры. Ну, вот мы продаем D-Link, TP-Link. Там. На мой взгляд, это вот компании, которые этим так давно занимаются, и у них, ну, такое количество этих роутеров стоит в мире, что они, ну, с точки зрения вот софта, железа, там уже вылизано все, что можно. То есть это там партиями, которыми они продают эти роутеры, они неадекватного размера. Их там закупают тысячами, десятки тысяч.
Там, слушай, слушатели волнуются. Циску-то настроили в итоге человеку?
По-моему, настроили, да.
Ай, молодцы. И, кстати, поправляют. Говорят, кинетик уже не зуксель. Вы вот не то самое.
Ну, с кинетиками у нас была грустная история. Мы их очень долго покупали. Потом в какой-то ревизии пришли кинетики, у которых блоки питания пищат. И пошли массовые жалобы, что вот все хорошо, но ночью от блока питания идет писк.
Так это интернет ползет. У вас интернет протекает, срочно чините.
Вот мы их потом меняли по гарантии, пришла нам новая партия блоков питания, но оказалось они ровно такие же, которые старые. Ну, как-то, в общем, не сложилось у нас с кинетиками в результате.
Если мне не изменяет память, там была проблема с ферритовыми сердечниками, что-то такое.
Скорее всего, да.
Проходили.
А вот возвращаясь к микротикам и пометуя последний...
Микротикам. Меня уже весь чат, по-моему, захейтил. Микротик.
Кстати,
вообще, нет, вообще оригинальное, как называют их латыши, микротик. Так вот, пометуя последний ботнет, вы как-то фильтруете, не знаю, там, зловредную активность? Вот, видно же наверняка, когда вот очередная там атака на какой-нибудь Яндекс или кого-нибудь еще идет. Видно же наверняка, там вот у кого стоят там уязвимые роутеры, откуда флут идет, или это на общем трафике не очень заметно.
Что NetFlow говорит, да.
Ну, мы фильтруем такие вот стандартные порты, которые не нравятся. Это Samba, потому что, ну вот не должен. Ну, дома у абонента ставить компьютер с Samba, открытый наружу. Ну, это правда странно. Вот. И еще мы что-то фильтруем, по-моему...
Ну, NetBIOS туда же, это все из того стека.
Да-да-да, NetBIOS, да. И еще там что-то мы фильтруем, по-моему, MS SQL, что ли, порт. Там тоже беда с ним постоянно. Но это тоже будет странно, если у пользователя дома стоит вот MS SQL, просто открытый наружу, да. А, DNS, да.
Ну что, ему сайтик поднять, что ли, нельзя? Ну что вы, жадные?
Так, про DNS поаккуратнее.
Сайтик пусть поднимает. DNS-ом, да, поаккуратнее. Мы не даем у себя поставить DNS-сервер абоненту, но даем ему возможность на наших DNS-серверах разместить бесплатно вот сколько угодно своих DNS. То есть он там регистрирует домен, у себя поднимает слейв-зону, мы у себя поднимаем две мастер-зоны, внутри как бы локалки, грубо, тянем с него компьютера конфиг-зона, и на своих серверах это размещаем. Вот это еще зафильтровано.
Костя, а вопрос, это касается абонентов, которые за НАТом сидят, или вот, допустим, я хочу себе глобальный, всех, да, чтобы он был?
Да, всех, да? Всех, да. Угу. Вот, а вообще, ну, фильтры стоят какие? В основном, чтобы пользователь под чужого IP-адреса ничего не отправлял, что большинство ботнетов, они просто генерят пакеты, да, с левых адресов. И, ну, мне непонятно, почему операторы не фильтруют, когда у тебя из твоей сети, вот, конечный, там, за который уже нет каких-то там БГП, там, еще каких-нибудь, то есть там дальше только твой сегмент, да, почему не ставят аксесс-листы, которые тебе запрещают от тебя исходить...
Роутсорс, да.
Да, да, вот только твои сети должны выходить из тебя. В большинстве случаев это достаточно, чтобы с тебя не додосили.
Леша, а ты тоже не прав. Уже два человека написали, что латыши их тоже так не называют. Так что наш чатик знает все просто.
Да, пожалуйста.
Так, ну смотрите, это у нас было, скажем так, про нелегальный трафик. Давайте поговорим про легитимный. Вот вспоминая все те же самые прекрасные танчики, я прям помню вот эту ситуацию, когда выходит в танчиках очередной патч, и на MSK AX у них график загрузки так хопа в небеса улетает. А это ж вот все, вот это говно вам разгребать на местах. Это же все к вам летит. Это безумие. Вот что у вас происходит в этот момент?
Ну, честно говоря, один раз у нас была проблемка, это когда GTA 5 стали раздавать бесплатно. Потому что все сказали, вау, как классно, а там дистрибутив какой-то еще такой хороший.
А как вы узнали, что именно GTA 5? Сами искали?
Быстро выяснили. Вот, вот это да, это было какое-то дикое количество трафика, абсолютно неадекватное, но это, наверное, единственный случай, когда это как-то повлияло, что что-то стало перегружаться. Как правило, там не возникает. Футбол еще очень популярно, но там все равно ни о каких перегрузках канала не идет. Все делается просто с запасом, с большим.
Так, а он у вас этот запас вот именно под какие-то такие дни готовится, или он изначально вот зашит в сеть, что она должна переживать это?
Ну, допустим, вот мы там подключаем первого абонента в доме, да, ну, естественно, дом подключать меньше, чем гигой, ну, смысла нет. Хотя абоненту, скорее всего, и сотки хватит, то, что он берет, возьмет самый дешевый тариф.
Угу.
Ну, и тут мы случайно получили 10-кратный запас, да.
Ну, хорошо. А, ну, давай так, а у вас общий аплинк сколько? Считали?
Считали много. Это соточные стыки, многократно резервируемые, с многими операторами. Все там не перегрузится.
Угу, угу. Вот вижу, кстати, тоже хороший вопрос пришел. И сам, так сказать, от этого страдаю. Но это будет следующий вопрос. Предлагаю немножко вернуться на роутеры, которые вот вы ставите от своего имени. Вот есть же такая история от некоторых операторов, что они, когда ставят свой роутер, педали от этого роутера остаются тоже у них. То есть они его там тебе и перезагружают, и какие-нибудь ошибки смотрят, и что-то там еще с ними.
Даже когда не они его ставят, все равно это нормальная практика.
В смысле,
ну, ваш оператор — это, в принципе, официальный man in the middle.
Ну да. Но это не повод его пускать к себе на роутер. Это, ну,
то есть если я абоненту могу выдать любой DNS, там, да, вот, отрезовывать ему что угодно, как угодно, любой адрес ему выдать, ну, да. Есть роутеры, есть TR69, это специальный протокол для управления абонентскими устройствами со стороны оператора. Ну, это нормально.
Так а вы-то придерживаетесь какой позиции?
Ну, например, если мы знаем, что вот у этой модели роутера реально эта прошивка очень неудачная и все совсем плохо, и имеем возможность там, ее обновить, то мы обновим.
Угу. Отлично. У меня просто опять глаза разбегаются по всем чатикам в поисках вопросов. Так что если я просто подтупливаю чуть-чуть. Ну, я так и думал, что сказали слово микротик. Микротик, да, микротик, извините. И все, у всех это самое. Все туда понеслось. Что-то я хотел спросить. А, Powerline. Вот что я хотел спросить предыдущим вопросом. У меня дома стоит, вот честно скажу, очень классная штука. Мне прям
понравилось. Очень классная штука, отличная.
А у вас что-нибудь такое было? Хотите? Можете, предлагаете?
Да, у нас есть Powerline, его редко, правда, берут, хотя я не понимаю, почему. Ну, идея какая, значит, у тебя подключен там, не знаю, какой-нибудь PlayStation по Wi-Fi, у тебя постоянная с этим проблема, когда какие-нибудь 100 гигов игра проходит, это в любом случае долго, да, по проводу это будет, ну, несопоставимо быстрее. А, ну, если сам не хочешь тянуть кабель, там, ты зовешь какого-нибудь монтажника, да, ну, сколько будет стоить работы по протяжке кабеля там через квартиру, но если это аккуратненько все за плинтус там убрать, закрыть там, ну это же деньги, да, Powerline стоит столько же примерно, только ты его втыкай куда угодно и сам себе пробрасывай по электрической сети. Отличный вариант, да, мы предлагаем это.
Во, ну и раз уж такая тема пошла, чатик очень все-таки хочет узнать, а вы вторгаетесь ли вы в трафик пользователя?
Нет, не вторгаемся мы в трафик пользователей. Нам это нельзя, запрещено. И вся эта переписка, как там у нас в Конституции написано, право переписки.
Ну да, личной, конфиденциальности, да, вот связи, вот, что-то такое.
Да. И зачем оно нам нужно?
Ну давайте сразу предугадаем следующий вопрос. Ну а как же СОРМ, вот этот вот глаз, который смотрит сверху?
Ну а что СОРМ? СОРМ это не мы. СОРМ это вот есть у нас организации, которые там заняты какими-то серьезными преступлениями, серьезными людьми, у них есть какие-то свои интерфейсы, они с ними работают. Вот это к оператору вообще никак не относится.
СОРМ – это другое.
Нет, ну подожди. Вот к вам пришли эти серьезные люди, дали какой-то чемодан, и сказали, вот две дырки, одна на вход, одна на выход, подключите, пожалуйста. Это так выглядит у тебя?
Ну, примерно, да, примерно так. То есть это нужно понимать, что никакого понимания, что это чемодан делает, и там никаких логинов, паролей и вообще ничего у тебя от этого чемодана нет, в принципе.
Ладно, давайте ближе к роутерам, пока ребята там пишут. Так, а что мы еще хотели обсудить-то, кстати говоря, по поводу правильного... А, Так, собственно, да, вот как правильно организовывать в квартире себе интернет сделать простым советским людям? Ну, то есть, хорошо, мы поняли, что не надо все пытаться подключить к Wi-Fi. Лучше все-таки растащить провода еще на стадии ремонта.
Да, первое правило – это все, что по квартире не передвигается, нужно подключить кабелем. Это вот телевизор, который висит на стене, вот не надо его подключать там Wi-Fi. Он висит, как правило, в одном месте. Нет такого, что телевизор быстренько там перебежал на кухню, а потом в спальню. Вот, туда нужно протянуть кабель, воткнуть его кабелем. Это же относится стационарные компьютеры, там, вот все, что не планшет, не ноутбук, не телефон, это все должно быть подключено кабелем. Ну, это раз. Второе. Значит, если квартира небольшая, ну, что-то там типа однокомнатная студия там, или очень небольшая двушка, и стены там не монолитные, да, то есть это там что-нибудь такое, ну, не то, что временные переговорки, но не бетон, вот, то там, как правило, хватает одного роутера, который можно поставить там, где нужен интернет, еще раз, не в центре, а там, где он нужен. Пусть уж лучше он 90% добивает хорошо в том месте, где ты постоянно сидишь и им пользуешься, и там на балконе, да, с ним проблема, чем роутер поставить в центре квартиры, окей, везде будет не очень хорошо. А вот если квартира побольше, то это да, это проблема. Люди начинают ставить два роутера, это любимое решение, всякие повторители Wi-Fi, кошмар все это. Ну, на мой взгляд, это один способ, это вот взять mesh-систему, причем полноценный mesh, а не роутер с поддержкой mesh. Сейчас почти все роутеры умеют так или иначе там что-то подобное собирать, но это все-таки не то. Поставить 2-3 роутера из меша и закрыть всю территорию. Еще лучше эти роутеры между собой, конечно, соединить кабелем. Тогда все будет хорошо везде работать.
Вот, кстати, есть интересный комментарий. Один слушатель пишет, что он не смог по соточке 4К пропихнуть на телевизор, а по 5 ГГц поднялось.
Ну, 4К – это, скажем так, мегабит 30 примерно. Почему по соточке это не получилось?
Я думаю, проблема здесь была не в кабеле и соточке, а в том, что, возможно, ник, который в телевизоре подключен там каким-нибудь говноканальчиком к CPU, и CPU просто не выводит, а Wi-Fi чип подключен отдельно. Ну, то есть там не в проводе проблема, а просто в том, что у телека, возможно, просто неудачный дизайн чипа.
Так тоже бывает.
Вот, кстати, еще предлагают с помощью TR69 развести настройки роутеров у соседей, чтобы вот они каналы друг другу не перекрывали.
Все равно все в end сидят, и вот заняты все равно у всех все каналы. Ну, что они перекрывали? Там каждый роутер гадит сразу на всех каналах.
Ну, то есть ни от чего не спасать. Слушайте, а в пятом диапазоне...
А как вот чужие роутеры как развести? Мне интересно.
Ну, чужие, конечно, никак, ну хотя бы свои.
А роутеры без поддержки TR69 как развести?
Ну, я понял. Тлен.
Абонент знает, что его разводит?
Нет, это какая-то такая вот идеологически хорошая мысль, но на практике она неприменима.
Как у нас с пятеркой дела обстоят?
С пятеркой дела обстоят хорошо. Она не пробивает толстые стены. В связи с этим диапазон свободен.
Кстати, про меш. Вот хочу сказать, я очень согласен. Согласен почему? Потому что я себе купил в какой-то момент Kinetic. По-моему, Kinetic Ultra он называется. И там в какой-то момент у них тоже вот появилась эта кнопка меш. Мне стало интересно. У меня вот как раз вот эта вот квартира в новостройке, где роутер в одном углу стоит, в другом очень хреново все работает. И вот у них появилась эта кнопка меш. И я, значит, ее такой думаю. Ну, надо нажать. Пошел, купил у них какой-то другой дешманский роутер, самый простой. Пришел домой, включил, он мне такой говорит, а между нами 800 мегабит канал. Я думаю, ну хорошо, давай мы тогда в тебя, значит, проводом ноутбук воткнем вот в эту, во вторую меш-точку и проверим, что. Ну, 800 он мне не выдал, но там что-то 300, 400, ну, в общем, практически вот весь ваш канал он как-то смог прокачать. Уж не знаю как, но я прям очень порадовался.
Давайте еще про мегабиты эти радио поговорим.
С удовольствием.
Вот у нас стандарт Wi-Fi 3, старый роутер, на нем написано 300 мегабит. И все эти 300 мегабит воспринимают как вот 300 мегабит, к которым мы привыкли, когда там вот на спид-тесте 300 мегабит. Вот, это немножко разные мегабиты. То есть это 300 мегабит, это у них вот такой вот свой радиопротокол между роутером и клиентским устройством. Вот полезная информация, там не 300 мегабит проходит. Там есть контрольные суммы всякие, чужие роутеры. У них же эти 300 мегабит общие не между двумя устройствами, а среда-то передачи данных общая. То есть соседский роутер, который подключен к другому провайдеру, он ест те же вот эти 300 мегабит. И из этих 300, ну там, если 70-80 останется для вот, полезной нагрузки для передачи файла, то это будет очень неплохо. Это очень путает людей, когда на роутере написано там 1200 мегабит. Они что-то думают, что там будет прям 1200. То есть если роутеры между собой 800 законнектили в меж там, через стену, написали, что вот у них такой протокол, там прокачалось 300, но это хорошо.
Да, правило. Дели на 2, потом еще на 1.5. Получишь скорость.
Угу.
Ну и важно понимать, что вот... вот стандартная тема. У меня днем хорошо, а вечером у вас не справляется сеть. Просто вечером ваш сосед качает торрент по Wi-Fi.
5-го GTA, судя по всему.
Да, поэтому у вас она и не справляется, потому что Wi-Fi весь закончился. Радио вот это вот эфира, он занят.
Кстати, хочу сказать в защиту вот этих вот 300 мегабит на коробочке. У меня тут недавно снизу в квартире, видимо, появился замечательный сосед, который, значит, притащил аж DIR-300. Идет 2021 год, у меня появляется сеть, которая называется DIR-300, открытая без пароля. Я, кстати, подключился, там реально 300-й DIR, который, по-моему, я лет 15 назад, вот я когда админил еще, вот они тогда вот были и считались...
Но это ужасно, себе. Это нужно выкинуть сразу.
Ты ему настроил правильно сразу?
Я отключить Wi-Fi.
Выставил себе N хотя бы там,
да? Похоже, не совсем хлебушек, потому что админ не подошел. Я даже загуглил дефолтный пароль, DIR-300 до сих пор админ. Я хотел другое спросить. Вот в просвещенных Европах все как бы знают, что нельзя делать открытый Wi-Fi, потому что туда подключились, скачали детское порно, в тюрьму посадили тебя, никто не разбирается. А что у нас?
Ну, во-первых, все то же самое. Там это все-таки... У нас нету там анонимного доступа в интернет. У нас Wi-Fi, он там с привязкой там, к номеру телефона, да, там домашний интернет, он с привязкой к договору. То есть в этом смысле, конечно, ты внесешь ответственность за то, что там будет... с твоего роутера сделано, да, там. Кстати, по закону, например, если вот вы юрлицо подключаете, то там внутри тоже это юрлицо не может взять и вот поставить у себя пароль так, на роутере, его официально на ресепшене написать, да, вот там сотрудники, это для вас. Оно как минимум тоже должно понимать, кто у него выходит, вот, чтобы ответить на вопрос, кто именно там, да, накосячил, да, вот не так, что это у нас вот там 4 этажа сотрудников, мы не знаем, кто. Так нельзя. Вот, поэтому, ну, конечно, у нас все так же. А вообще зачем нужно ставить пароль на Wi-Fi? Был у нас интересный случай. Абонент жалуется на то, что очень плохая скорость. Ну, там проверили, там все, роутер нормальный, и как бы видно, что проблема не в нем. Долго не могли понять, в чем дело. Потом просто у пользователя спросили, а... Чего вы так много качаете-то постоянно? А пользователь говорит, да я вообще в онлайн-игрушку играю, мне ничего никуда не качается. И закончилась история следующим, что пароль просто ставил на роутере от 1 до 8. Сосед просто приконнектился к этому роутеру и с утра до вечера просто выжирал канал. Причем так, что вот просто было в онлайн-игрушку не поиграть. Вот реальный случай.
Прямо интересно, что же он там такое?
Не знаю, что он там такое делал, но вот так бывает. Казалось бы, да. Все, оборудование хорошо, все нормально. Вот пароль плохой поставил, у тебя вот сосед цепанулся, и ты думаешь, а что у меня все медленно? Вот, когда мы сопоставили, что пользователь не качает, а нагрузка огромная, пошли смотреть, да, там пароль никакой.
Я предлагаю сейчас чуть-чуть вот в сторону отойти, потому что Дмитрий у нас явно заскучал, а тут действительно вопрос-то хороший прислали как раз в его огород. Готов, Дмитрий?
Смотря к какому вопросу.
А вопрос, вот я даже полностью зачитаю, что если, судя по вакансиям на ХХРУ, в Скайнете одна из самых высоких ЗП на должностях поддержки интернет-провайдера. Однако в настоящее время приходится вот по 10 минут ждать, в чате тоже ждать. Отсюда возникает вопрос. В Питере мало толковых специалистов, у вас какие-то жесткие условия отбора, просто мало людей работает или что происходит?
И условия отбора специалистов у нас есть, и, так сказать, был небольшой, так сказать, такой какой-то лаг, но мы его уже починили, и ЗП у нас действительно по рынку хорошее. Ну вот, так что эта ситуация, так сказать, имела место быть какое-то время назад, но сейчас это все, так сказать, уже выправлено.
Казалось бы, при чем тут роутеры, да?
Да, но при чем тут роутер, я тоже не очень понимаю, если честно.
К роутерам мы сейчас элегантно подойдем. Я хочу как раз поговорить про этих вот прекрасных людей. что надо все-таки знать вот человеку, который идет в техподдержку провайдера? Потому что, как все мы знаем, ему даже там в LAN смотреть не доверяют. Это человек, который может сказать: перезагрузите роутер, проверить баланс и, извинившись, отправить к старшему специалисту.
Такое это вопрос, на самом деле, построения организации, да, как вы там строите сервис, у вас есть там одна, вторая линия или третья линия, куда вы там берете специалиста, если он только может, так сказать, сказать, что перезагрузите роутер и отправить, это какая-то первая линия, да, человек, который может там перезагрузить роутер, что-то посмотреть и что-то посоветовать, это там вторая линия, да, вот, на вторую есть небольшой конкурс, на первой практически ничего нету, да, и... так сказать, поскольку ну, мы такой какой-то, скажем так, такая организация, которая прогресс приветствует, в том числе и в наших сотрудниках, да, то у нас есть даже корпоративный университет, благодаря которому можно знания получить как бы и там по поводу коммуникации своей и техническую какую-то экспертизу, да, как бы у нас у ребят есть наставники, которые, так сказать, эти знания в них транслируют, и они как бы там по определенным там ступенечкам развиваются там выше, и в должности, и в зарплате, грубо говоря, да, вот, и, собственно говоря, как-то так.
Так, а на входе-то все-таки человек что должен знать?
Уверен, ну, на первой линии практически IP-адрес? Ничего, он должен уметь внимательно, быть внимательным, хорошо обучаться и говорить, ну, связано.
И сексуальным голосом говорить?
Ну, нет, этого не обязательно, этого не требуем. На второй линии, так сказать, да, есть небольшие как бы требования, чтобы человек там, ну, знал, что такое пинг, да, и в тестовом вопросе не отвечал, что это сокращение от пингвина. Ну, вот.
И вот теперь вот тот самый красивый заворот на роутеры. Вы их зачем постоянно перезагрузить просите?
Так дело в том, что они виснут реально часто. Вот он у вас стоит две недели где-то под потолком, да, в коридоре. На нем шапка еще висит сверху, ушанка. Ну, потому что антенны удобные, да, как бы удобно вешать. Вот, и он потихонечку греется, бум. Ну и все. И если мы его, так сказать, не перезагрузим, то все наши как бы усилия, они ну, реально тщетны. Плюс мы некоторую статистику как бы, да, смотрим по тому, что там происходит. Вот он получил там как бы айпишник, он запросил его вообще или нет. Вот. И дальше уже совершаем какие-то действия.
Еще хочу добавить, что абоненты часто нас обманывают насчет перезагрузить роутер.
Вот, кстати, да.
Как да раз то есть вот ты ему говоришь, взгляд... перезагрузите роутер, он такой, да, я только что перезагружал. Ты смотришь, там последний запрос от DHCP там 30 минут назад.
Такие, порт не падал на
порт,
коммутаторе.
Да, порт не падал, значит, DHCP запросов не было. И еще из ребутов что, да? Ну, во-первых, это переполучить адрес сразу же. Ну, не нужно же объяснять человеку, там, вы зайдите в интерфейс, там, посмотрите, он айпишник получил, не получил. При перезагрузке роутер все переполучит. А второе, многие роутеры на старте как-то минимально пытаются канал себе подобрать. Он не в состоянии делать, ну, бегать там по частоте постоянно в реальном времени, но там при загрузке многие смотрят, что вот там сейчас там первый канал жутко занят, там сяду я там на пятый. Вот. Они это делают один раз при загрузке. Такое бывает. И многие роутеры просто старые, у них, например, блок питания уже там мужественно отработал там 10 лет. Но он так себе работает.
А помнишь, Кость, такой был роутер? Вот, ты, наверное, лучше знаешь. Вот, по-моему, TP-Link. У него была забагованная прошивка, и он писал в себя лог, переполнялся, что-то такое.
И такое было.
И поэтому раз в день, неделю оно виснет.
Ну, и у D-Link такое было.
У D-Link было с включенным IPv6, у него там что-то каунтер какой-то переполнялся, вот, он стабильно вис, я не помню, какой у него там таймер, ну, что-то типа тоже неделя-две.
А потом сразу, да, это D-Link, и все такое.
Вот, все. Да, то есть ты его перезагружаешь, у него опять там таймер взвелся какой-то, вот. Две недели проходит, он виснет. Это вот определенная модель, определенная прошивка и с включенным IPv6. Вот.
Просто такая бага. Как раз таки рядом со мной было, у меня не зависало ничего, а вот интернет в то время просто вот пестрило. Если тебе D-Link, все, ты будешь мучиться, да, но потом это оказалось только конкретной модели, конкретная
прошивка. Удачная прошивка,
Да, но дальше уже в массы пошло, что D-Link зависает, не берите его.
Ну, потому что их очень много, и, конечно, так как их много, и их проблемы больше видны.
Это, опять же, из тех случаев, которые, как бы, ну, удалось, как бы, поймать, да, и, как бы, обработать и статистически как-то понять, что с ним и так. А сколько там мы не поймали, как бы, такого, ну, бог его знает.
Могу сказать, один из самых худших вариантов роутера – это вот, вы уж извините, Apple Time Capsule. Это просто кошмар.
А что с ними не так?
Они жутко флутят в сеть, вот, и очень плохо работают.
Ну, у Apple, насколько я помню, вообще свое отдельное, очень специальное понимание, как работает Wi-Fi, потому что, как я помню, что берешь MacBook, а он, если у тебя сеть висит на крайних каналах, просто не видит эту сеть. Говорит, нет у тебя Wi-Fi, иди отсюда. Кстати, а вот прозвучавший уже здесь старый роутер. А что такое старый роутер? Вот, айфоны мы знаем. Вышел новый iPhone, предыдущий стал старым и уделом бомжей.
Я специально перед эфиром посмотрел вот этот стандарт Wi-Fi 3. Вот он был принят примерно, когда iPhone 3G был изобретен. Почему-то уже iPhone 3G никто не считает за нормальный телефон. Ну, там, не знаю, там хотя бы 6 нужно, чтобы он как-то жил. Да, а вот тот роутер считается, что он, ну, он же хороший был. Он же был куплен за $100, все с ним должно быть хорошо.
Через 10 лет.
Да, для меня старый роутер – это то, что не AC1200.
Ну, кстати, знаете, вот вы тут сейчас ругали прошивки. Я вот вспомнил, что у меня был какой-то в очень лохматом году. Значит, был тоже как раз-таки D-Link, какой-то DIR, не 300-й точно. И это была ревизия какой-то, значит, версии, в которой забыли на главный чип прилепить радиатор. И мне просто умные люди сказали, что вот достаточно положить туда 10-рублевую монетку, они тогда уже появились, вот ее кладешь сверху, у него там буквально на градус 2 температура падает и нормально работает. Я так, мне интересно стало, положил, реально завелось, слушайте.
Да, да, это тоже все вполне. Бывают такие баги в софте, бывают в железе, да, бывает.
А потом мне в курилке рассказали увлекательную историю, что на самом деле все эти железные ревизии зачастую на внешнем рынке это прям отдельные модели роутеров. Просто что, когда хитрые китайцы там сделали, не знаю, DIR 310, а потом не хотят его сертифицировать заново. И они такие, давайте мы скажем, что это DIR 300 релиз 2, или там какая-нибудь вот что-то такое. Вы что-нибудь можете сказать на эту тему?
Не знаю, мне сложно про китайцев сказать, как они там борются с сертификатами, как их получают, не знаю. Может и так, может нет.
Так, давайте же еще тогда быстро окинем взглядом вопросы, которые удалось отловить в потоке, потому что поток сегодня, слушайте, вы не представляете, действительно очень большой был. Вот, кстати, пропустили совершенно. А что-нибудь можете сказать про LTEX-ы? Может быть, у себя, может быть, у клиентов?
Ну, коммутаторы мы LTEX-ы ставили одно время. Они, в принципе, вполне достойные. По домашним роутерам нет, мы никогда их не ставили, как-то не срослось.
Понятно, понятно. Так, интересуется еще, вот есть же всякие измераторы скорости интернета, да, там Укловский, например, у Яндекса спид-тест, у тех спид-тест, у этих спид-тест, причем каждый пишет, что он самый правильный. Кому-то можно верить?
Ну вот Яндексовскому я бы вообще не верил, он реально какие-то странные вещи показывает. Наверное, самый нормальный это вот классический спид-тест, обычный. Единственное, что нужно внимательно смотреть, какого ты выбираешь оператора, до которого ты меряешь, да, там, в идеале, конечно, мерить до того же оператора, с которым ты, к которому ты подключен. Ну, тут сейчас начнется, что вот вы там приоритизируете пакеты, еще там какая-то ерунда. Но как минимум нужно мерить до чего-то вот очень крупного, очень известного и хорошего. А то там какая-нибудь, не знаю, там Пупкина.нет у себя поставила, да, у вас он выбран в качестве там теста по умолчанию, тариф у вас 800 мегабит, возможно, у той сети вообще внешний канал 200, ну, так тоже бывает.
Ну да, измеряете вы до Воронежа, и получается, что что-то не очень.
Да, да. Спид-тест, что там сразу видно, вот в чем проблема, да? Если это действительно хороший измерительный прибор, то он как минимум должен стабильно показывать одно и то же. Вот вы можете взять там 10 раз подряд замерить, у него всегда чуть-чуть гуляют цифры.
Угу. Ну, там
согласны, что... погрешности скорее. Ну, все равно там иногда плюс-минус 10-15% вообще без проблем. А от чего это возникает? Наверное, потому что он не очень такой вот прям измерительный прибор.
Так, а может вам у себя поднять там, грубо говоря, сервак с сайперфом каким-то и вот приходить вот к тем, кто возмущается с ноутбуком, приходит монтажник такой, ему хоба, на, смотри, какие циферки.
Ну, мы у себя подняли спид-тесты, мы, да, и мы показываем спид-тест. Ну, потому что iPerf для человека как-то очень сложно ему
да,
показать.
Ты не объяснишь,
да, да. Да, там ты ему на черном экране какие-то зеленые буквы, там что-то написалось, в общем.
Ну, это... Не, ну к нему же есть там куча всяких оберток графических, где там те и стрелочки, и графики, и все что угодно.
А тоже мы показываем спид-тест. Человек к нему привык, вот мне это понятно, мы показываем спид-тест.
Ну, в принципе, да, в принципе, здраво. Так, сейчас, секунду, где-то тут был вопрос, потерялся, собака злая.
А, есть, кстати, еще роутеры со встроенным спид-тестом, это тоже, это прям огонь. Вот объяснить человеку, что не надо на роутере... то есть ты заходишь в веб-интерфейс роутера, да, и у тебя там кнопочка спид-тест.
Так там и пинговалка сейчас есть, по-моему, почти во всех домашних.
Ну, пинговалка, ладно. И опять же, если у тебя тариф там 100 мегабит, ладно. Но вот ты вот берешь на бедный роутер, там, на его процессор, который заточен на то, чтобы тебе веб-интерфейс нарисовать, не более того. Да, ты на нем нажимаешь там спид-тест и пытаешься 800 мегабит на нем померить. Ну, не померишь. Не каждый компьютер, кстати, по проводу в состоянии выдать 800 мегабит. Вот вообще не каждый.
Так а разве это не чисто на сетевухе должно отрабатываться?
Ну, он пакетики все равно как-то мерит, получает.
Куда-то потом передает.
Куда-то передает. Ну, вот возьмите старый там ноут, вот реально старый, с гигабитной сетевухой. Вот он не даст 800 мегабит по кабелю, он не сможет.
Ну, будет 500, 50, 600, да.
Да,
и процессор
да,
будет в полку.
Да, просто будет в полке. Но а зачем вот на роутерах мерить такие широкие каналы, да, и рассказывать, вот, что мне тут парить? Я прям с роутера меряю.
Угу. Так, про проблемы с домоуправительницами готовы поговорить?
Ну, можно попробовать, смотря какие вопросы.
Ну, самый частый вопрос, что сейчас строят дом, там уже сидит какой-нибудь Ростелеком, монополия, все, идите отсюда.
Есть такое.
Это как-то с этим можно бороться, если вот человек не хочет к Ростелекому подключиться?
Ну, у нас же есть закон о недискриминационном доступе к инфраструктуре, в которой написано, что вот Ростелеком никому не дает тех условий по следующим адресам. И там все новостройки.
Сейчас, у меня не стыкуется. То есть это есть закон о том, что о неконкуренции, да, но в то же время есть адреса, где как бы монополия Ростелекома.
Да.
А как так-то?
Ну, не знаю. Так вот. Вот так.
То есть и сделать с этим, получается, ничего не сделаешь.
Ну, то есть если мы вот возьмем любую новостройку, которая вот совсем свежая-свежая, да, и запросим тех условия на то, что мы сейчас придем кабелем и его подключим, то нам Ростелеком скажет, нет, извините, это вот зарезервировано под собственные нужды до такого-то года. Вот, соответственно, время выходит, и... там через сколько-то, я не помню, сколько там написано в законе, ну, сколько-то там, типа, год, два, три, что-то такое. Вот. Потом мы уже приходим, подключаем.
Как интересно, не знал про такую штуку. Ну, вот, кстати, тут есть комментарий в чате, что и в историческом центре такое встречается.
Встречается, потому что закрывают по НДД не конкретный дом, а целый квартал. То есть может оказаться, что ты вот соседний дом хочешь подключить, а кабель не можешь туда протянуть.
А воздушкой?
Но это тоже не всегда можно. Где-то можно сделать воздушкой, где-то нельзя.
А вы вообще воздушку у себя в сети используете?
Бывает, конечно. Это... ее, по-моему, все используют. Ну, я не знаю, вот кто вообще не использует воздушку. Это странно.
Нет, я имею в виду не оптику по воздуху пустить, а именно прям радиорелейку поставить.
А, нет, нет, это не к нам. Это не к нам. У нас все, это вот оптика, стопроцентно никаких вариантов нет.
Если приходит человек, у которого очень умный дом, вы ему что-то можете рекомендовать или только провод отдаете?
Не можем ничему рекомендовать, потому что нет, мы даем как вот те канал, интернет, и вот занимайся. Но умный дом – это именно умный дом. Мы-то работаем в квартирах. Просто вот умная квартира-студия, да, это очень тяжелый случай. Да, я не встречал. Вот умный дом – это когда у тебя там, ну, условно, несколько там этажей, да, ну или хотя бы там, не знаю, там 4 комнаты, да, и тебе, ну там уже становится актуально, что из там прихожей не видно, горит ли свет в ванной, да, вот, ну тогда, наверное, это нужно. Но это действительно редкая ситуация. То есть это в домах часто, в квартирах это редко встречается.
Ну, в общем, никаких рекомендаций относительно умных квартир, да, и лампочек по Wi-Fi тоже не даем.
А вот как раз хотят у Дмитрия спросить, вот не было ни единого разрыва или что вы делаете с психами?
Ну, мы с психами ничего не делаем, они как были таковыми, наверное, так и остаются, мы не в курсе, но у нас есть определенный регламент, как бы, да, по которому мы, так сказать, можем прервать беседу непосредственно с такими абонентами.
Окей, думаю, достойно. А еще вот интересуется, а можете ли вы как-то прокомментировать давнишнюю историю с ВПАДом?
Веб-прокси автодискавери протоколом.
Ну, мы никогда этого не комментировали. Поэтому все, что написано на эту тему в интернете, это комментировала другая сторона этого процесса, естественно, так как это выгодно ей. Вот что могу сказать. Дело еще это идет, оно не закрыто. Там еще выясняется, кто виноват и почему. Ну, наверное, все.
Это ж года 3 назад было, если
это
не больше.
Да, вот, ну, так это не быстро работает.
Ох,
да.
Ну нифига себе.
То есть история еще ничем не закончилась.
Понятно. Увлекательно. Будем ждать. Чего-нибудь закончится. А есть ли разница? Один провайдер зашел через чердак, второй через подвал.
Ну, если у вас в подвал затоплен, например, да, а чердак хороший, закрытый, да, то лучше через чердак. А если в чердаке бомжи живут, а подвал сухой и чистый, то лучше через подвал. От дома зависит. На некоторых домах нет чердака. Такое бывает.
А вы это как-то исследуете? Вот в конкретный дом через как залезть? Или у вас некий стандарт есть?
Ну, есть проекты и типовая застройка более-менее. То есть мы знаем, какой дом удобнее строить. Ну, плюс тебе еще везде ТСЖ скажет вот свое мнение, как ты должен все это делать.
Угу, угу. А вот еще у Дмитрия спрашивают. Топ-3 вопросов на собеседование в службу поддержки. Видимо, очень хотят попасть.
Ну, если как бы очень хотят попасть, то, ну, они 100% попадут. Нам такие люди нужны, которые прям хотят у нас работать. Но что значит топ-3 вопросов? Топ-3 от нас или от них?
Для наших слушателей расскажи, какие три вопроса.
Я думаю, все-таки, да, это от вас, на которых люди засыпаются. Ну, что-нибудь такое, ну, не совсем.
Ну, слушайте, засыпаются они в основном, скажем так, на некоторых, как бы, скажем, практических ситуациях, которые мы им там озвучиваем. То есть там какой-то тестик ты, допустим, написал, когда ты идешь как бы на вторую линию в техническую же поддержку, да, и тебя спрашивают, слушай, а как вот это вот тут вот, пинг тут, оттуда туда, как он вообще выглядит, какие циферки, что там значит, как бы, ну, оп, а как бы в чем измеряется? Знаете, как бы в чем пинг измеряется? Последний топовый ответ был это Microsoft Speed.
Это новая линейка измерений?
Да, да, вот там пинг оттуда туда, там 3 Microsoft Speed, там 1 Microsoft Speed. Вот.
Записывайте.
Вот это прямо было вот, ой.
Слушайте, но... а это человек не с каким-нибудь там CCNA пришел случайно сертификатом?
Не, ну нам CCNA к нам не приходит, то есть у нас все-таки как-то таких требований нету.
Саша, запиши, у нас есть длинные пинги.
Теперь у нас есть Microsoft спиды еще.
Да, да, да. Ну, а DNS – это система доменных печей, и ping – это сокращенное пингвин. Это тоже надо знать.
Лучшие практики. В LinkMeUp'е фигни-то как бы не скажут.
Да, конечно.
А имеется ли внутри сети какой-то существенный трафик между абонентами? Или все на выход идет?
Да практически нет. Ну, понятно, что какой-то трафик внутри сети терминируется, но... Это же домашний пользователь, да, вот что он там делает? Он сидит ВКонтакте, да, смотрит вот оттуда, там, смотрит там ютубчик, фейсбук свой, ну, вот это никак не связано с его соседом.
Слушайте, ну, были же там раньше, типа, там, это, какая-нибудь Шара, этот, Strong DC.
Это все в торренты ушло.
Так, а торренты, смотри, если локальный пир, поиск локального пира, как у вас? Соседнего коммутатора будет прокачка?
Ну, у нас практически все абоненты на внешниках сидят. Вот что такое локальный пир, если у тебя у всех внешники?
Внешник в изолированном вилане, там все такое.
Ну, чем он внешний? Вот чем он отличается от другого пользователя, у которого тоже внешник? Плюс у тебя здесь там их какое-то количество пользователей, ну, пусть большое, да, а вот в мире, в интернете, их там миллиард. Понятно, что ты все равно попадешь в мир по основным ресурсам.
Ну, локальный мир. Локальный пир внутри сети, который не бегает в Аплинк обратно, вот он.
А как вот
сидят.
Программа поймет, локально это пир или нет?
Ну, хороший вопрос. Как-то она поймет.
То есть я понимаю, она по своей маске под сети, она еще там в состоянии понять, что вот да, вот от сих до сих это наши айпишники на там L2, все классно. А вот дальше-то она как адресацию соседнего сегмента узнает?
Упс, да. А пока Антон думает... Тоже такой хороший.
У меня просто выключена галочка, я так спросил, чтобы разговор поддержать.
Ну, вообще весь трафик ушел сначала из локальных вот каких-то там DC, ушел он в торрент, а потом он ушел уже там во всякие Иви, там Кинопоиски, вот туда, ВКонтакте. Вот там весь трафик.
Как-то грустно стало. Мне сейчас вспоминается, как Дима Петров говорит, что оператор стал уже просто трубой, и поэтому надо учиться работать в новых реалиях.
На мой взгляд, нужно стать самой качественной трубой И не надо там учиться работать в новых реалиях и навязывать человеку там какие-то вот эти вот... Вот посмотри, у нас тут каталог с фильмами, какой мы классный сделали. И там в интернете этих каталогов с фильмами столько, и они все такие классные, что ты ему дай просто вот хороший линк до вот этого каталога, и все.
А у него телевизор по Wi-Fi, и все, и 8К не показывает.
Да, это беда.
А кто плохой? Труба плохая.
Ну, оператор же виноват.
Это понятное дело. Следующий вопрос. Моновендорская сеть или сборная солянка?
Про роутеры или про сеть?
Ну, я так понимаю, это все-таки про именно то, как вы у себя организуете.
Ну, у нас несколько вендоров, и по роутерам я говорил. То есть по роутерам это в основном D-Link, TP-Link у абонентов стоят. Есть там Zuxely какое-то количество, но это вот именно старые уже модели. Если говорить про саму сеть, ну, там мало вендоров. То есть есть разные. Ну, там D-Link много, LTX есть, чуть-чуть есть Zuxely совсем немножко, Cisco много. Ну, как-то так.
Так а не хочется вот у себя вот вообще плюнуть и вот сделать вендор-лог, и все, пусть вот все будет одинаково? Или в этом смысла нету?
Ну, во-первых, у всех модели меняются, да, вот сегодня вот этот свитч хороший, там завтра вот этот.
Угу.
Вот. Потом какие-то коммутаторы могут сняться с производства. Да, у нас там в сети есть коммутаторы, которые, ну, лет 15 там уже работают. Ну, если он еще все может, все, что от него требуется, ну, пусть работает.
Вот, кстати, возвращаясь чуть-чуть к предыдущему вопросу, прилетела то ли претензия, то ли я не понял так. То есть Skynet дает всем, значит, внешний адрес, да? Но в то же время он, типа, не гарантированный.
Более-менее всем. У нас есть тарифы с НАТом. То есть их меньше, таких абонентов, но в основном у всех, да, внешний адрес.
И вот, собственно, претензия такая, что вот сидел с этим внешним адресом, а потом хопа и поменялся без объявления войны. Ну вот неприятненько же.
Так а ему никто не говорил, что он у него как бы, ну, на всю жизнь-то.
Ну, во-первых, так бывает, да. То есть мы никогда, да, не обещали о том, что адрес будет всегда там статичный навсегда. Вот. Во-вторых, я там неоднократно отвечал, в каких ситуациях меняется адрес. Да, адрес привязан к маршрутизатору. Маршрутизаторов десятки по городу. Если, ну, там, маршрутизатор, ладно, там, L3-коммутатор, да, а если твой там дом или район вдруг переваривают с одного узла на другой, где этого адресного пространства просто физически нет, то ты точно потеряешь свой адрес. А почему это может случиться? Ну, например, это бывает из-за аварий в том числе. То есть это как раз когда это произошло без предупреждения. Где-то кто-то выкопал оптику, да, и мы понимаем, что ее вот здесь восстановить, ну, чтобы ее вообще восстановить, нужно сначала котлован, чтобы зарыли, потом трубы туда положили, да, потом асфальт сверху укатали, потом мы по этим трубам протянем новый провод и все заварим. Мы понимаем, что это, ну, там, неделя, условно говоря, да. Мы понимаем, что мы можем где-то это переварить на какой-то другой узел за, там, не знаю, 7 часов, допустим. Ну вот что нам делать в этой ситуации, да, мы переводим этот там район на другой узел, да, там таких адресов нет. Либо бывает плановая модернизация, об этом мы всегда предупреждаем о том, что вот, внимание, ваш район будет вот там он как-то там улучшен для того, чтобы все было хорошо со скоростью, там, с нагрузкой, и мы понимаем, что этот район там уйдет на другой узел, там, или новый узел будет поставлен, там тоже нет той адресации, которая бывает. То есть, ну, это нормальная ситуация. У многих, то есть, когда мы говорим, что мы не обещаем, что адрес будет статичный, не нужно понимать, что его у вас каждый день будут отнимать. То есть вы с большой вероятностью, там, не знаю, за 10 лет 1-2 раза столкнетесь с изменением этого адреса.
А могу ли я вот дать 100 рублей за то, чтобы он был прибит гвоздями к моему маку?
Да, вы можете купить слэш-30 сеточку. Вот прям свою личную, которую за вами будет даже по всему городу таскать.
Ох, нифига себе.
То есть вот это будет отдельная сетка, она будет отдельно, значит, маршрутизироваться, и да, ее будут перевешивать. То есть там может быть какая ситуация, что в результате аварии, ну, ее, ну, не знаю, ну, вдруг кто-нибудь там проглядит и не перенесет. Ну, тогда ее возьмут и дотащат, вот даже если вы переехали с одного дома в одном конце города на другой, ее туда вот прям дотащат и пропишут для вас специальную маршрутизацию.
Так, а
это в основном юрлица берут.
А это ручками пишется или это у вас автоматизация какая-то?
Ну, это и ручками, и автоматизация. То есть там выделяется специальный блок, да, все-таки, из свободного диапазона, потом он вешается и прописывается человек.
Спрашивают, почему же Skynet не работает с джипоном? Хорошая же штука.
Отличная штука, вопрос просто где. Если бы мы строились в основном там в коттеджных поселках, то да, джипон — это круто. А если многоквартирник, ну, я не понимаю, зачем там ставить джипон, это абсолютно бессмысленно. То есть у вас дома стоит... Ну, во-первых, джипон нельзя воткнуть себе ни в телефон, ни в компьютер, да, мы это понимаем, что все равно у вас интерфейс будет RG45. Угу. И у вас будет стоять вот этот терминал, ну, там, медиаконвертер, условно говоря, да, там, джипоновский. Это будет какое-то дешевое дурацкое оборудование, которое все это будет делать. Оно будет у вас в коридоре еще лежать, воткнуто в розетку. У вас взойдет очень хрупкий кабель, который вы не в состоянии починить никак, не переобжать, не скрутку сделать. Это реально проблема. Вот. Либо другой вариант. Мы централизованно на доме, опять же, операторской железкой, да, конвертнем все это дело из оптики в витуху и принесем уже тот интерфейс, который ты можешь воткнуть куда угодно. Хочешь в ноутбук, хочешь там в роутер.
Ну вот ты же сам говоришь, что вот бывают такие дома, где 3 этажа прошел и 100 метров. А джипон вот это позволит как-то решить эту проблему.
Да, джипон хорошо работает в зависимости от дома. Но вот в многоквартирных домах это бесполезно.
Есть хотя бы один абонент, которому в квартиру оптика заходит от вашего оборудования?
Ну, я как минимум.
Ну ты понятно.
Простой абонент.
Ну, у юрлиц это нормально. У них это бывает сплошь и рядом, да. На межоператорском взаимодействии очень часто заказывают такие услуги. То есть, да, мы это можем делать. Такое бывает. Ну, обычному пользователю вот домой, ну, это лишняя морока.
Ну, этого пользователя должен быть еще микротик настроенный стоять. Это понятно.
Обязательно. Да, обязательно. И SFP-шка еще должна быть нужная.
Где этот 1%? Причем не одна. Помним, да, SFP-шек столько стандартов, что надо их россыпь иметь и знать, какой подключиться. А вот еще интересуются про топологию. Отличается ли топология такого домонета от, вот, скажем так, юридической, особенно с точки зрения колец и количества получаемых штормов?
Юридической?
Ну, это кровавый энтерпрайз имеется в виду, что вот у нас в конторе как бы там 3 офиса, да, и вот они вот как-то все там соединены, там это 3 отдельных
здания. Операторская сеть, конечно, очень сильно отличается от энтерпрайза, это, ну, совсем другие проблемы абсолютно, да, другое оборудование, просто другой рынок. Там даже вот если enterprise админ будет говорить с операторским админом, ну, окажется, что у них очень мало общих тем.
Да-да-да. Это так и есть.
Ну, а можешь вкратце так пробежаться, вот рассказать, как топология должна быть устроена? Ну, или ваша как устроена, чтобы не должна?
Да, могу, значит, ну, вот насчет должна, да, каждый делает, как ему удобно. Это зависит от того, где ты ставишь оборудование, как ты его ставишь там, какой у тебя вендор, что он там умеет. Но в большинстве случаев операторская сеть — это как минимум ПЛС, да, там, Enterprise — это... Обычно какие-то IP-секи через разных операторов как-то все это собрано, там туннели, то есть в основном, да, там на Enterprise. Что еще там у оператора, там постоянно какие-то задачи, какой-то там сервис подать, но именно там здесь VLAN пробросить, но это там говорят, что VLAN пробросить, по факту это, конечно, там все через MPLS прогоняется. Там, динамические протоколы маршрутизации, куча разных в операторском деле. То есть там нам одного протокола всегда мало. У нас там их там, если в 3 уложиться, это вообще победа. То есть обычно их гораздо больше. Что там в Enterprise тоже, ну зачем OSPF поднял, тебе все это хватает на все случаи жизни.
Так, а зачем вам целая россыпь? То есть что у вас такого уникального происходит?
Да ничего уникального, просто это для всех операторов нормально.
Окей. Так, хорошо. Значит, спрашивают еще такой тонкий вопрос. Значит, что товарищ просто IP-сканером банальным видит всю сеть своего провайдера и вот спрашивает, а как бы вот аккуратно намекнуть, что у них все в дырках, и не огрести за это люлей потом?
Ну, точно не стоит звонить и шантажировать. Это плохой путь.
Видимо, бежать писать на Хабр тоже не надо.
Да, тоже плохая история. Но я думаю, что можно как-то позвонить в колл-центр, да, там, и сказать, слушайте, вот такая-то ситуация, обратите внимание. Думаю, что через колл-центр надо попытаться.
Да, мы создадим некоторую для себя задачу. Если, так сказать, он будет как-то очень мудрено говорить, и мы там не поймем, то мы, по крайней мере, это запишем, чтобы понимающие люди уже обратили на это внимание.
Слушайте, а у вас вообще были такие истории, когда действительно приходил вот кто-то из клиентов и что-то такое дельное советовал на тему переделать сеть? Потому что понятное дело, что все самые умные говорят, что все у вас вообще не так сделано.
Советов хватает. Вот чего-чего тут вообще... Каждый готов рассказать, как это нужно вот сделать.
Да-да-да, и в принципе даже с точки зрения поддержки люди как бы все умеют, знают, и мы пытаемся их приглашать на работу даже к нам.
Ну, думаю, что нет. Думаю, что не помню такого случая. Может, конечно, и было, но не помню такого случая.
Ну, не помнишь, и бог ты.
Ну, я как бы тоже так вот, ну, навскидку не могу как бы сообразить, что прям кто-то что-то нам такое советовал.
Ну и хорошо, хорошо на самом деле. Но, слушайте, я что хочу сказать, что мы уже вот сидим, ну, почти 2 часа, 1:50, насколько я вижу, а тема-то бесконечная, вопросов нам накидали, мы, кажется, можем тут сидеть еще полдня вообще запросто. Но я предлагаю все-таки прерваться как бы чуть-чуть. Мне кажется, довольно хорошо поговорили. Или что-то еще хочется высказать? Давайте, вот шанс последней минуты.
Хорошо, двух.
Двух, да.
Это не, ну, тот самый момент, когда можно говорить, пользуясь случаем, да, и дальше.
Да. Передаю привет своей маме. И, кстати, что я хотел давно сказать?
Что я хотел давно сказать? Если у вас на роутере не написано хотя бы AC1200, выкиньте его, пожалуйста. Причем не надо его там кому-то отдать, передать там, типа вот он же был хороший, я там тебе его... Там, ну, знаете, как телефоны по наследству передают часто, да, себе новую модель, а этот вот там в семью ушел. Вот не делайте так с роутерами, пожалуйста, никогда. Просто если он старый, просто его выкиньте, купите новый. Если вы там телефон обновляете раз там сколько-то лет, да, это считается нормальным. В общем, с роутером нужно делать то же самое. Его раз сколько-то лет нужно обновлять. То есть какое-то... В ближайшее время мы все переедем на Wi-Fi 6, когда он подешевеет, когда таких устройств будет много.
Аминь. Ну, ведь, видимо, когда устройств много абонентских появится, тогда уже будет какой-то смысл и домой покупать роутер или точку доступа.
Да.
Вот, кстати, да, вот. Я же хотел спросить, есть ли вообще смысл в современном мире домой тащить отдельно роутер, отдельно точку доступа? Вы такие сетапы видели?
Есть.
Вот есть. Тому, кому дома нравится микротик, я могу такое же посоветовать. Да? Поставьте отдельно роутер, тот же микротик, пусть он чисто за NAT отвечает. Вот. А отдельно поставьте там точку доступа. Да, это окей. Но если вы не сетевик, если вы не знаете, как все это настраивать, ну зачем? Вот. Я не вижу смысла. Вы хотите прийти домой, там, сесть на диван, взять, не знаю, ноутбук, планшет, нажать 3 кнопки, посидеть там в Инстаграме, да? Ну вот зачем вам вот этим заниматься?
Мне кажется, что вот человек, который попадает под это описание, он даже не знает, что этим можно заниматься, скажем так вот.
Да, соответственно, ну, наверное, в большинстве случаев нет. У кого микротик стоит, тому рекомендовано.
Микротик.
Ну, ладно, микротик, это не суть важно, но давайте, как бы там, если уж передавать привет маме, то действительно мы передадим привет, как бы, и скажем, да, действительно, что мама молодец, она роутер всегда перезагружает. Вот существенная такая, как бы, вот последняя фраза, да, что перезагрузил роутер, и хоп, и опять все заработало.
Перезагрузил.
Стало хорошо, да. Три и раза. Когда надо его перезагружать или просят, ну, надо его действительно перезагружать.
Слушайте, ловите лайфхак. Вот честное слово, у моей мамы я дома просто настроил перезагрузку каждые 2 дня в 4 ночи.
Ну, отличная тема.
Ну, вот вообще шикарно.
Это, кстати, какой-то вот ТП-линк, там просто была кнопка перезагружаться по расписанию. Я ему сказал, вот раз в 2 дня перезагружайте. Жить станет проще. Не знаю, облегчило ли это чью-то судьбу или нет, но работает.
Вы только такое на сети не делайте, а то будет это ни единого разрыва.
В 4 ночи в обычной квартире.
Да. Он будет играть в это время что-нибудь. Ну, я про другую квартиру какую-то обычную.
Ну да, нет, у меня мама, как и этот, любой почетный пенсионер, играет во всякие вот эти 3 в ряд шарики. Вот, ну, в общем, прекрасные игры.
Они тоже онлайновые, как бы?
Не онлайновые. Ну, вот на планшете вот все вот эти там головоломки и прочее. То есть, не те игры, в которые принято играть в 4 ночи, когда тебе 20 лет, много пива и здоровья.
Вот мне, кстати, тут пример, когда у нас абоненты уговорили что-то сделать хорошее, подсказали админы в чатике. Значит, мы по IPv6 раздавали /64, а абонент один уболтал перейти на /56. Вот было такое.
Что ж не 48-то, а?
Куда? BGP ему сразу.
Куда 48? Что с ними делать?
Не знаю, не знаю. Но, однако, сразу вспоминается, что на тарифах, где вы отдаете 800, там уже белых айпишников нету.
Ну, за доп. Деньги есть.
Ну, за доп. Деньги есть. Ладно, все.
Да там и так все нормально, и без него вообще, в принципе.
Давайте, значит, с чего начали, тем и завершаем. Последний вопрос. 11 июля 2029 года Джон Коннор уничтожит Скайнет. Как вы готовитесь к этому дню?
Готовимся.
Я считаю, лучше и не скажешь. Спасибо, дорогие наши слушатели, что слушали нас. Гостям большое спасибо, что рассказали обо всем. Давайте я вам напомню. Это был Константин Михайлевский, технический директор питерского оператора Skynet, и Дмитрий Яблонский, директор по сервису того же прекрасного оператора Skynet. А говорили мы сегодня, обсуждали всякие байки из жизни домовых сетей. Надеюсь, меня не побьют за этот термин. И о том вообще, как живут люди, которые предоставляют сеть обычным рабочим гражданам, то есть нам. Спасибо, гости, за ваш рассказ, спасибо за вашу работу, потому что что бы мы иначе делали по вечерам в наших скучных серых бетонных домах.
Спасибо вам.
Да, спасибо, ребят.
Все, всем большое спасибо, всем пока, до новых встреч.
Пока-пока.
Пока.